Ну, давайте вы вот на первом ряду, девушка.
Здравствуйте.
Садитесь.
Спасибо за внимание. Мои родители, они уже 20 лет вместе и 10 лет как обвенчаны. И сложилась такая ситуация. Мама, у нее на протяжении почти, ну как, в общем, проблемы с алкоголем у нее.
Она очень напряжена, она болеет. Это болезнь.
Да, я знаю. И помимо этого, она еще даже до венчания папе изменяла. То есть это были не кратковременные связи, это там один раз в 3 года у нее была связь. Вот, в общем, недавно у нее снова появилась эта связь. И...
Вас очень сильный отец, стойкий.
Да, стойкий, я понимаю.
Сильная личность.
По большей части он держится в семье ради меня. И я понимаю то, что та ситуация, которая в семье сейчас, это не семья совершенно.
А потому что неправильная жизнь. Все люди, которые живут просто для денег, для развития, для детей, они все разрушают семьи. Это невозможно сохранить семью.
Да, то есть...
Ценности жизни человеческой, когда слабые, неразвитые, то все это от этого человек устает, все это надоедает, и все. То есть он находится в депрессии. Ему надо менять цели жизни.
Мой отец хочет подать на развод. И я понимаю, если он все-таки подаст на развод...
Да, он подаст на развод.
Уйдет от нее, ну и, соответственно, я с ней не останусь по определенным причинам.
Не останетесь?
Нет.
С мамой останетесь?
С мамой не останусь, я на стороне папы. Ну как, не на стороне...
С папой уйдете?
Да, я уйду с папой.
Да, вам так надо поступить.
Я понимаю, если она останется одна, то...
Это не ваше дело.
Неизвестно, как это для нее обернется.
Это не ваше дело. Вы не можете остановить океан. Есть два варианта. Или вы деградируете вместе с ней, у вас будет психическое расстройство. Или вы поймете, что вы можете помочь ей только молитвой сейчас.
Да, конечно.
Так же, как своему отцу. Только отец ваш может сдерживать ее плохую судьбу. Вы не сможете. У вас нет на это сил. Я считаю, что человек должен брать на себя груз, соответствующий своим возможностям. У меня один знакомый взял замуж женщину-инвалида. Это очень сильный человек. Я ему сказал, что ты не потянешь этот груз. Он мой друг, я ему честно сказал. И они перестали какое-то время вообще со мной общаться, испортили отношения. Потом я извинился за эти слова. И как бы дальше отношения восстановились. Прошло 10 лет после этого, он ее бросил жестоко и деградировал сам. На какое-то время потерял себя человек. Хотя он был очень развит. Не надо брать ношу, которая тяжелее, чем ты унесешь. Я понимаю, о чем вы говорите. У вас мучает совесть. Поймите, есть два способа действовать. Один способ называется внутреннее действие, оно сильнее. А второй способ – это внешнее действие. Люди часто внешнее действие воспринимают как основное. Жить человеком – это внешнее действие. Молиться за него внутренне. Я не говорю, что сейчас надо побросать мужиков и молиться за них. Некоторые так подумали, поэтому я сделал комментарий. Я говорю о том, что иногда бывает так, что дети не могут иногда помочь своим родителям. И надо просто молитва сильнее, это сильнее действие, чем просто быть рядом. Иногда люди рядом живут, и они не могут ничего сделать друг с другом. Они не договориться могут, ничего. Но если бы они молились друг за друга, был бы сильнее эффект, чем они просто выясняли отношения всю жизнь. Надо понять, что ваша совесть сейчас... говорит вам, вот отдай свою жизнь ради мамы. Ну и сделайте это, только сделайте правильно. Никто не заставляет вас бросить маму. Но дистанцию от нее надо выбрать правильно. Если человек живет невежественной жизнью, то он разрушает всех, кто рядом с ним находится, потому что на него влияют сильные духи, которые также и разрушают тех, кто находится рядом. У меня одна девушка была на фестивале. И она решила, в жизни у нее был такой случай, что она решила помочь своей подружке выйти из психического заболевания. И этот дух, который сидел в подружке, он вошел в нее, и она тоже заболела психическим заболеванием. Ну, она потом вылечилась, но просто я привожу как пример. Не надо брать на себя то, чего ты не можешь унести. А когда люди находятся в невежестве, они, на них влияют духи. Когда они дерутся, выпивают сильно, изменяют очень сильно и не контролируют себя вообще. То есть надо, можно даже жить вместе, но на дистанции. Не надо сильно устанавливать отношения, иначе человек деградирует, он теряет себя. Ну, давайте сзади вот вас, женщина. Вы учительница, что ли? А кто?
Я работаю лаборантом на
предприятии. Все советуются с вами?
Ну, было. Там у нас молодой коллектив, я как бы там старейшина.
У вас природа такая, давать людям знания?
Мне как бы приятно, если это правильное особенное знание, как бы на что-то опиралось.
Спрашивайте.
Ну, у меня такой вопрос. У меня больше 3 года мы с ним вместе. Вот. Но он как бы хороший человек.
Еще раз, муж что?
Муж, мы вместе 4 года.
4 года, ага.
Да. Но как бы, вот когда он умеет, получается, что он себя не контролирует и как бы оскорбляет очень сильно. И последний раз...
Поднимите руку, у кого муж в гневе себя не контролирует. Очень много людей, да. А поднимите руку, у кого женщины, ну, женщины, поднимите руку, кто из вас иногда не может сдержать эмоции и себя не контролировать в эмоциях, плачет, истерит. Вторая половина зала подняла. Это я для вас просто, для, так, ремарка такая.
Ну,
ой, это вообще не обращать внимания, это не проклятие. Если муж говорит, чтоб ты сдохла, это он просто придает важность своим словам таким. Это вообще не работает, это проклятие вообще не работает, не обращать внимания. Никакое не проклятие, вообще ерунда просто. Поднимите руку, кто своего близкого человека может полюбить? Поднимите руку. 4 человека в зале. 5, 6. Может полюбить, кто своего близкого человека? Может полюбить. 20 человек в зале. Остальные не могут. Знаете почему? Вот те, кто подняли руки, они еще не знают, что они тоже не могут. Они просто наслаждаются близким человеком, думают, что это и есть любовь. Полюбить человека означает получить милость от Бога. То есть я служу человеку и жду благодарности от его сердца. Когда я увидел благодарность его сердца, я увидел также чистоту его характера вместе с благодарностью. И с этого момента капелька любви попала в мое сердце. Потом дальше я забочусь о нем. Но заботиться не означает только плясать на задних лапках. Это также и наказание, строгость. Есть две медали заботы. Наказание и забота. Вот они. Я забочусь. И если он благодарным становится, то я увидела его чистоту. Вот он, когда благодарным станет, вы увидите, что он очень верный человек такой. Верный очень. Да, это так. Вот. Понимаете, не да, это так, а ничего себе, это верный такой человек. Это означает любовь. Не да, это так, да, верный человек, да. Это, ну, любовь означает очень сильное видение вот этого качества. Ну, то есть, если вы сильно будете ему служить, заботиться, и он сильно будет благодарным, вы увидите у него верность, и он очень искренний человек. Ну, какой у вас ответ? Ну да, да, искренне.
Как долго это нужно, вот эти оскорбления терпеть? Нужно их терпеть вообще, не знаю.
Не надо их терпеть. Начал оскорблять, то... Начал оскорблять, не разговаривать с ним 2 недели.
Я месяц не разговаривала.
Супер, отлично.
Потом начала слушать ваши лекции.
Начала разговаривать, да? Вот, супер, отлично. Да. Видите, ей надо сказать, молодец, все будет хорошо.
Это
ваш человек. А всегда женщина воспитывает мужа. Любая женщина воспитывает мужа.
Там, где сосны, где дом родной, есть озера, живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой.
Надо женщинам обязательно говорить такие слова, успокаивать. Если муж не делает, значит нужно, чтобы тот другой делал. Ну, помогал ей восстановиться, потому что женщина, у нее психика гаснет иногда так сильно, что она уже не знает, как ей жить дальше. И кто-то должен ее просто подбодрить, дать ей. И она сразу раз воспряла и пошла вперед. Потому что у женщины разум чистый, но слабый. И поэтому ей нужна поддержка именно такая эмоциональная, что все хорошо. У вас очень хороший муж. Вы хорошая жена. У вас сейчас идет тяжелый период личной жизни. Такое ощущение пустоты, отчаяния. Хочется убежать от него. Это так действует время. Это тема сегодняшней лекции. Время всегда надо терпеть. Иначе она разрушает жизнь. Ну все, мои хорошие, я должен сейчас уже читать лекцию. Я рад вас видеть всех, вас очень много, вы все очень добрые, хорошие. Это в целом качество Украины. В Украине люди очень добрые, или в Украине, да, как правильно? Да, в Украине люди очень добрые, сердечные, благодарные, то есть все завалено подарками. Вот, вы такие вот. И у вас вот сейчас идет улучшение уже судьбы в вашей стране. Потихоньку, ну, улучшается уже судьба. Я уже об этом говорил, сейчас это явно вижу. Я явно вижу. Будет улучшение идти. Единственное, что вам нужно сделать, вам надо научиться уважать старших. Уважать старших, вот какие есть, такие есть, уважать их. И даже если вы будете вот уважать те, кто сидят в зале, вы сможете укрепить свою страну, она станет сильнее. Благодаря уважению к старшим. Вот это единственное, что нужно сделать. Это очень важно для вас. Меньше критиковать старших и друг друга, а больше уважать. Так как чувствительность высокая у людей, они склонны к критике. Вам надо учиться не критиковать. А уважать, терпеть людей и уважать, особенно старших. И тогда все укрепление пойдет, нация начнет укрепляться. Это очень важно знать. Все эти демонстрации, протесты, это может быть и хорошо, но это не помогает развивать страну. Помогает уважение, терпение. Мнение можно свое высказывать, это не проблема, это нормально. Но если нет уважения, все разрушается. Все разрушается. Это важно понять. Это серьезная тема для беседы, но я сейчас не буду об этом говорить, потому что она также и болезненная очень. Я просто вам напомнил об этом. Каждый раз, когда я буду приезжать, я об этом буду напоминать. Каким образом? Да, человек уважает старших, он развивается как личность в социуме. Потому что и сила человеческая в статусе, в положении в обществе, зависит от уважения к тем, кто выше. То уважение формирует у высших сил возможность опираться на этого человека и давать ему какие-то серьезные задания с точки зрения руководства людьми и так далее. Потому что всегда в социуме должна быть кристальная иерархия. И 100% старшие не будут совершенными. У всех есть свои ошибки, и эти ошибки еще зависят от ошибок людей. Вот если у людей есть определенная судьба, именно такого человека Бог выбирает, чтобы он был старше. Или таких людей, это может быть директор завода там и так далее. Родители тоже человеку даются в зависимости от его судьбы. Такие старшие, они могут быть, допустим, не совсем приятные, но они вот такие, как твоя судьба. И если мы принимаем судьбу, уважаем, понятно, что не надо принимать недостатки человека, но уважать его как старшего, тогда в этом случае ты, принимая судьбу, становишься сильнее судьбы. А если ты бунтуешь, не уважаешь, тогда ты не принимаешь свою судьбу. Непринятие судьбы разрушает жизнь человека. Его под откос жизнь идет. А если все жители страны не принимают старших никогда, вся страна идет под откос. Нужно принять старших и молиться за них. И Бог будет наказывать их за их недостатки, они будут воспитываться, улучшаться в результате. Вот такой подход нужно делать. Но если мы не принимаем, мы разрушаем жизнь. Все рушится полностью. Войны начинаются и так далее. Страшная ситуация. Когда родители не принимают, дети не принимают родителей, идет война в семье. Она не заканчивается никогда. Что же такое судьба? Судьба – это когда наши прошлые поступки и желания неизменно и всегда влияют на нас. Судьба сама по себе постижима для тех, кто глубже видит свою жизнь и знает ее. Но это не просто сделать человеку, потому что человек развивается, мы развиваемся. Наши способности ограничены, мы не знаем, не помним свои прошлые жизни, это одно из ограничений. У нас трудности есть в восприятии своего будущего серьезные, хотя будущее можно чувствовать и прошлое тоже. Эти все трудности указывают на то, что у нас мы не сильно развиты, понимаете? Мы очень сильно погружаемся в настоящее заботы, которые вот сейчас как бы с нами связаны, с нашей жизнью, потому что мы не знаем, ну, что что-то может быть ценнее этого. Например, человек не знает, что если он учится любить других людей, заботиться, он как бы пытается понять, как правильно жить, то это с ним остается навсегда. Но если человек сильно вкладывается именно в то, чтобы все было хорошо сейчас, вот там семья, дом, то это все не останется навсегда. То есть это все уйдет, и ничего не останется совсем. Понимаете, я разок видел, как одна женщина ушла из жизни, и через пару недель из ее всю мебель старую начали выкидывать дети с 9 этажа. Вот, а потом дальше полетели фотографии ее туда, как дождь вот такой. Она все это копила, думала, что это важно, но это казалось важно только для нее. Понимаете, так мы живем. Кто из вас сильно хранит старые ценности, вещи? Может быть, только те, кто сильно уважают своих родственников. Но в основном все старое выкидывается, ставится в что-то новое. И ради чего люди жили, ради этих вещей, они все уходят в небытие. А вот характер человека остается с ним навечно. Но я сейчас об этом говорю, вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, ну, как бы, вы понимаете, что детей кормить надо там и так далее. У нас денег нет в стране здесь, нам об этом надо думать. Я понимаю обо всем, но надо также понимать, что все равно это временно. И если это временно, значит, человек, не живя правильно, он разрушает свою жизнь. Если мы не вкладываем самое главное, тогда значит мы становимся слабее и слабее с каждым годом. Вот допустим, мне люди говорят, почему у нас развалилась семья? А потому что есть три слоя жизни личной в семье. В нижнем слое, когда люди просто вот хотят ну, вот этого личного счастья любой ценой, они постоянно ругаются, начинают выпивать там и так далее. И неизбежно расходятся, неизбежно. 100% что они разведутся. Если люди как бы повыше цели какие-то поставили, они думают, ну надо детей воспитывать, на дом накопить там. Ну какие-то цели поставили, вот эти высшие начали работать, трудиться, то они останутся вместе на какое-то время. Но когда они чуть-чуть хотя бы начнут уставать от того, что они делают, упахиваются, и когда чуть-чуть хотя бы они начнут получать плоды от своей деятельности, их сердце почувствует, что они живут куда-то не туда. И чаще всего люди делают вывод, что это не тот человек. Они неправильные выводы делают, они думают, что я не с тем человеком живу. Они понимают, что я просто неправильно живу. То есть вот этот второй слой, люди тоже расходятся, но в основном там через 6-10 лет-10 лет. Вот такая, такое примерно. И только когда люди начинают работать над собой, молиться, развиваться как личности, учиться служить друг другу, они реально могут сохранить свою семью на всю жизнь. Но даже не все из них, потому что иногда они уже не успевают. То есть иногда накопилась тяжесть судьбы, и человек уже не успел, понимаете? То есть, но это не значит, что он вообще не справится. То есть, может быть, он и справится, но тем не менее идет вот разрушение параллельно тому, что идет созидание, потому что оно раньше накопилось. Ну, то есть, само по себе, если мы ценности жизни не оформили правильно, то семья не может сохраниться. Видите, как интересно? То есть, вроде бы я неправильно оформил ценности, причем тут семья. Оказывается, семья может сохраниться только с помощью совести. Если ты развился как личность, у тебя совесть начала работать, и тогда она тебе дает знания, что делать, прощать, терпеть там и так далее. Но если у тебя нет этого, не развился, тогда ты не сможешь сохранить ничего. Ты будешь действовать из чувства мести там или наказания по отношению к этому человеку и так далее. Это все разрушает отношения просто и все. Вот девушка меня задавала вопрос, она очень развитая в сознании. Она сказала, ну он изменил мне, но она при этом готова его вернуть. То есть у нее сильный характер очень. И она готова молиться, ждать этого человека. Это очень сильная позиция в жизни. И такая девушка однозначно будет счастлива в личной жизни, без всякого сомнения. Когда она сдаст все свои экзамены? Нужно просто трудиться и понять, что жизнь не зависит от конкретного человека. Она зависит от того, как вы сдаете экзамены с прошлого. И поймите такую вещь. Большинство из вас не знает ничего о прошлом. Потому что это узнать очень сложно. Вот я сейчас читал лекции, когда в Кишиневе. Я уже знал до этого, что где-то в прошлой жизни я жил где-то в западных странах. Но когда я приехал в Кишинев и увидел молдаван, то я почувствовал что-то родственное. И я просто начал молиться и увидел, что я прямо почувствовал место, где я жил в прошлой жизни. Я почувствовал, что это где-то в Румынии, там, между Румынией и Молдавией, где-то там. Я прям явно почувствовал, если меня на машину посадить, я бы его нашел, это место. Мне нет сомнений, что это так. Я уже чувствовал себя в прошлой жизни и до этого, но сейчас это уже четко понятно. И это постепенно все открывается, развивается перед человеком. Многие из вас подумали, Олег Геннадьевич, наверное, у него начальная стадия шизофрении. Я почувствовал также эти мысли сейчас. Это нормально, я согласен с вами, что так думать нормально, потому что для вас это может быть запредельно совершенно. Но если я сейчас вам сделаю небольшие намеки, вы можете, конечно, им сопротивляться, но они могут на что-то указывать. А что, у вас нет места здесь сесть? Нет места, да, совсем? А у нас есть стульчики, допустим, если расставить, чтобы они сели, все эти люди? Или они могут сесть на ступеньки, допустим, на пол. Кто-то поднимите руки, у кого места свободные, можно так сделать. На руку идите прямо, на руку идите. По статистике 5% людей даже купили билеты, не могут прийти на лекцию. Вот смотрите, есть две категории мальчиков, которые рождаются. Одни из них очень мужественные, ведут себя очень смело, у них нет страха. А вторые очень плаксивые, такие нежные и капризные. Как будто не мальчик, а девочка вообще. И говорят про таких мальчиков, что он должен был девочкой родиться, а родился мальчиком. Нет, он должен был мальчиком родиться. Просто он был девочкой в прошлой жизни, женщиной. А тот мальчик, который смелый, храбрый, он был мужчиной в прошлой жизни. Точно так же есть две категории девочек. Одни из них ведут себя как мальчики в детстве, в раннем детстве. А другие ведут себя как девочки. Те, которые ведут себя как мальчики, они мужчиной были в прошлой жизни. А те, которые ведут себя как девочки, они были женщиной. И когда девочка ведет себя как девочка, то она очень сильно, сильна в женских качествах в этой жизни. А та, которая живет, ведет себя как мальчик, она реально осознает, что она в женском теле находится только через какое-то время. Допустим, к 12 годам. Понимаете? То есть она, допустим, имеет храбрость в характере с детства. Ничего не боится. И где-то к 12 годам вдруг начала бояться всего. Поднимите руку, у кого вот так было из вас. Нет сомнений, что в прошлой жизни вы были мужчиной. Нет сомнений, все, кто поднял руку. Точно так же мужчины стали храбрыми со временем, но сначала в детстве были трусливыми. Нет сомнений, что вы были женщиной в прошлой жизни. Так у меня было. У меня в прошлой жизни я был женщиной. В женском теле, как говорят, в женском теле. Некоторые говорят, это невозможно. Мы живем только одну жизнь. Ну как одну жизнь? Вот допустим, даже если говорить об одной жизни, то у нас постоянно идут изменения. Вы много раз уже меняли тело. Знаете об этом? Вот в этой жизни вы много раз меняли тело, потому что ваше маленькое тело, оно через 7 лет, маленького ребенка, новое тело. Все атомы заменены полностью. За 7 лет организм меняет все элементы тела. Уже новое тело, другое. Но человек в нем один и тот же остается. Даже с этой точки зрения надо понять, что мы не в одном и том же теле живем. Оно меняется постоянно. То есть есть психика у человека, а есть грубое тело. И психика человека, она копит события, знания со всех жизней, которые до этого были. Мне разок Бог показал, вот как бы вкратце, прямо череду жизней, которые я прожил. И я хотел дальше, дальше, дальше. И в какой-то момент я увидел такое, что я прям почувствовал, это мое тело. Я увидел такое тело удлиненное, длинное такое. И я такой жру чью-то плоть. Причем у меня ощущение, что я не чувствую вкуса сильно. Я чувствую, что мне нравится именно, что это живое. Вот я вкус, что живое, мне нравится. И у меня тело такое неуклюжее такое. Я понял, что это тело крокодила. Я был в шоке. Это было много-много-много-много жизней назад. То есть даже организм запомнил это. Иногда я во сне летаю. Лечу. Так, лечу. Тело птицы. Память осталась. Потому что у птицы самое большое счастье это от полета, от самого она получает. И поэтому она и получает тело птицы для того, чтобы летать. Но я вам сейчас говорю запредельные вещи для сознания человеческого. Вы можете сказать, да только птицы все неживые. Ну как они неживые? Есть признаки жизни. Допустим, если что-то тянется к счастью, допустим, дерево тянется к солнцу, если птица тянется к птице, то это признак жизни, значит, там есть душа. Если есть любовь, между птицами есть любовь? Есть признак присутствия души. Между собачками есть любовь? Есть. Между рыбками есть? Растение любит солнце, оно тянется к солнцу, это тоже любовь. Есть защита у деревьев, кора. У животных шерсть и зубы. То есть, если есть оборона, защита, человек, ну, живое существо защищает жизнь свою, это признак присутствия души. Есть разные признаки. Также возможность размножения, это признак присутствия души. Само по себе возможность как бы формировать сложную структуру, которая называется материальное тело. Даже любое дерево, это колоссальной сложности структура. Это нереально создать человеку. Мы можем только влиять на гены, да, и таким образом оно будет по-другому расти, но взять и вырастить дерево мы не можем, потому что это душа делает, понимаете? То есть, не может человек выращивать ничего. Как человек говорит, я вырастил урожай. Ты посадил семена, Ты, допустим, мог даже механическую поливку сделать, но ты не вырастил урожай, потому что эта душа выращивает колосья пшеницы. Понимаете? То есть мы можем только свое тело выращивать точно так же. Ну, то есть, другими словами, этот мир настолько глубокий и разнообразный, что нам не надо о нем судить. Для простоты люди говорят, в животных нет души. Ну, для простоты, чтобы не париться. Но там есть душа. И даже в микробах есть душа, понимаете? Есть разные формы жизни, и они предназначены для разных целей. Например, люди, если людей всех спросить, для чего вы живете, они говорят, мы живем для счастья. Вы ошибаетесь, для счастья живут не люди, а животные. Каждое животное живет для счастья, именно для счастья. И счастье получает намного больше, чем человек. И поэтому люди тянутся к животным. Поэтому люди держат кошек в доме для того, чтобы получить вот эту энергию расслабления. Часто люди очень напряжены на работе и не могут расслабиться, отдыхать. Но кошка родилась для того, чтобы испытывать максимальное счастье от расслабления. И поэтому ее тело так устроено, что она, вот ее ногу поднять, она держится, не падает. Она настолько расслаблена, что она, как бы, у нее все тело очень мягкое такое, расслабленное. Понимаете? И человек, ему хочется тоже это, он прижимает кошку к себе поэтому и наслаждается ее вот этой энергией расслабления. И все люди, которые живут только для счастья, думают, я хочу только счастья, это значит, что, возможно, в следующей жизни будет тело животного. Возможно, не точно, а возможно. Потому что можешь же поменять свои желания. Понимаете, я вам рассказываю очень сложные вещи для понимания. Вы можете подумать, что я, ну, как ребенок себя веду сейчас. Можете так подумать. Но если вы разумные люди, вы начнете думать о закономерностях. Например, когда я ездил в Днепропетровск часто с лекциями, это было где-то 20 лет назад. Я тогда читал там семинар по закону кармы. Ну, примерно та же самая тема. И меня поселили в доме, в частном доме одного человека, который слушал мои лекции. И он, когда послушал этот семинар, он подошел ко мне и говорит, я вам сейчас одну вещь скажу, вы никому не говорите. Потому что, ну, это для меня фантастика. Но я то ли сумасшедший, то ли что, но я реально как бы это вижу и ничего с этим не могу сделать. Он рассказал, что у него были родители, очень сильно ругались друг с другом, были сильно привязаны к этому дому. И вот они не интересовались самосовершенствованием, просто наслаждались жизнью, ругались друг с другом и так далее. Вместе прожили всю жизнь. Потом один за другом, друг за другом ушли из жизни. Примерно через 8-9 месяцев начали два щенка орать возле дома, скулить постоянно, и он не знал, что с ними делать. Потом, когда он впустил их, он две будки сделал для них, начал жить, он почувствовал, что они как родные ему, и он их очень любил. Но потом вот щенок, который женского пола, начал кушать то, что отец ел. И он увидел в морде этой, ну, черты, похожие на лицо отца. А в мужском щенок теле начал проявлять признаки мамы. Потом, когда они выросли, начали ругаться, гавкаться друг на друга страшно просто. И он видел прямо эти эмоции их, родителей своих. И он был в шоке просто от этого всего. Бог ему кое-что показал. Понимаете, можно же угодить в тело собаки, но вы можете считать меня сумасшедшим. И думать, что я вам говорю какие-то глупости. А я вам рассказываю о том, что человеческая форма жизни, даже если вы не верите в то, что я сказал, и вы имеете право в это не верить, это нормально. Потому что этот мир настолько сложен и многообразен, что очень трудно понять, как он устроен. Вот. В любом случае, человеческая форма жизни предназначена не для счастья. Она предназначена для самосовершенствования. И человек реально получает счастье в человеческой форме жизни, если он достигает успехов в этой деятельности. Ну, то есть он должен разобраться, ну, что он душа, что он вечный. Он должен поверить в Бога, научиться молиться, научиться работать над собой, научиться терпеть, научиться прощать, посвятить себя чему-то в жизни очень сильно. И в этом заключается цель человеческой жизни. Ни одно животное не может простить, понимаете, не может поверить в Бога и посвятить себя чему-то в жизни осознанно, а не просто по нужде. Ну, собаки тоже посвящают себя жизни хозяину, они верят в хозяину, просто по нужде. Хозяин меняется, они в другого верят. Человек — это разумное живое существо. И мы должны научиться сначала жить. Мы учимся математике, физике, химии. Но надо научиться жить сначала. Надо понять, для чего человеческая форма жизни нужна. Иначе ничего не будет в жизни хорошего. Потому что если мы не направляем жизнь не туда, куда надо, то все остальные вещи, которые вокруг нас происходят, они происходят неполноценно. То есть веды говорят, что если... Ну, я не акцентирую вас на ведах, то есть все священные писания так говорят. Если человек, допустим, берет воду из реки, то ему на все хватает. А если он берет из колодцев, там может воды не хватать. Точно так же, если человек знает конечную цель жизни, он получает столько энергии и счастья, что ему хватает на все его цели. Некоторые люди говорят, да я не хочу быть монахом, что мне вот эти молитвы? Поймите, речь идет об энергии счастья сейчас, о том, чтобы большинство, всем людям не хватает счастья, энергии счастья. То есть и поэтому люди жаждут этого счастья. Но они не знают, что если человек перестал жить для счастья, начинает жить для того, чтобы служить Богу, людям, природе, то эта энергия счастья сама к ним приходит, потому что так устроена наша жизнь. Вот мы любим природу, не себя, а природу. Тогда она нам дает здоровье. Мы любим людей, не себя, а людей. Тогда люди нам дают социальную силу. Все виды социальной силы от людей приходят. От того, что мы их любим, а они нам дают эту силу. Чтобы выйти замуж, надо полюбить людей определенным образом. Чтобы иметь сильную работу, хорошую, надо любить людей определенным образом. Чтобы в социуме повышаться, надо любить людей определенным образом. И все эти разные виды любви – это разные виды силы человеческой в этом мире. А если у вас не хватает этой силы, то вы не знаете в себе вот эту любовь или возможность. А если человек любит Бога разными способами, побеждает свою судьбу разными способами. То есть судьбу можно побеждать только с помощью Бога. Люди могут помочь и так далее. Так уметь любить, уметь прощать и до конца себя отдать. Я не хочу вас учить ведической философии, правда. Мне нравится и христианская, и мусульманская, и иудейская, я все это изучаю, мне все нравится. Нет необходимости думать, что я обязательно, что как бы, а если дуб как дерево, родишься баобабом, и, а если жил свиньей, останешься свиньей. Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. Я не обязательно так думать. Мы сейчас с вами будем говорить просто о нашей жизни и о нашей судьбе и о тех закономерностях, которые нам нужно знать. Итак, судьба соткана из наших прошлых поступков и желаний. Они формируют все в нашей жизни. Например, если человек сильно хотел любви и гармонии в этой жизни, он рождается в женском теле. А не потому, что там зиготы, им не повезло, они так раз и вот так встали. Понимаете, они встают как надо, эти зиготы, потому что есть тонкое тело, оно влияет на все, что на грубом плане происходит. И на хромосомы, и на ДНК. Все не случайно формируется. Понимаете, потому что есть тонкое психическое тело. И это психическое тело, в нем живет судьба человеческая. Поэтому все уже предусмотрено. И древние врачи, они могли диагностировать каналы, эти тонкие психические каналы, как они формируются у ребенка, когда он еще находится в утробе матери. И они, эти каналы называются шротосы, которые формируют грубое тело. И они могли по пульсу определять, какие шротосы не формируются нормально. И они прогнозировали, внутриутробные нарушения развития ребенка, и оказывается, с помощью звука можно влиять на эти каналы. Особенно, когда еще ребенок только развивается, и они с помощью вот таких звуков, молитв, они убирали эти наследственные расстройства у ребенка. Представляете, насколько они были грамотны в нашей жизни? Но у них не было компьютеров там и все прочее. Они это делали с помощью ума. Ум является прибором, очень сильным прибором, способным видеть судьбу человеческую. Судьба действует через глаза. Голос это является признаком разума, то есть звук сам по себе связан с разумом человека. Поэтому нужно выбирать человека по тому, как он общается, а не по глазам. Глаза соединяют две судьбы, то есть «смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней». Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. То есть, смотрю в тебя как в зеркало, то есть в глазах находится судьба. Люди соединяются сердцами. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. То есть мы смотрим, соединяемся глазами с людьми, но связь наступает в сердце. И поэтому мать и беспокоится о ребенке, потому что она связана с ним сердцем и отдает ему свою энергию счастья во время этого беспокойства. А когда она находится в отчаянии, уже чувствует, что что-то не то, значит, у нее кончилась эта энергия счастья, она ребенку помочь не может. Мы чувствуем судьбу близкого человека и чувствуем свою судьбу. У человека появляется сильное беспокойство в сердце, вот здесь сердце судьба живет. Он думает, что-то у меня не то в жизни происходит, мне как-то тяжело стало жить. Поднимите руку, у кого так сейчас происходит. Вы не ошибаетесь. У вас идет у всех тяжелый период судьбы. У всех он разное количество времени будет длиться. Но вы не ошибаетесь, это правда. Вы чувствуете правду. Человек может чувствовать свою судьбу. Она нарисована не на ладошке гадалки, не в компьютере астролога. Она нарисована в вашем собственном сердце, вот здесь вот. Научитесь просто ее принимать, чувствовать. Первое правило, чтобы почувствовать свою судьбу, надо ее принять сначала. Если ты не принимаешь, ты не согласен с тем, что происходит, значит, ты ее никогда не поймешь. Некоторые люди меня спрашивают, мне в этой стране жить или уматывать? Примите сначала эту страну, вы тогда поймете, уматывать вам или нет. 20%, что надо уезжать, 80%, что надо оставаться. Примерно статистика. Но вы не знаете, в какой процент вы находитесь. Надо принять сначала эту страну, ее судьбу. И когда вы примете, тогда вы поймете свою судьбу. Если вы хотите понять вот этого человека, жить мне с ним или не жить, вы примите сначала его. Это ваша судьба, этот человек. Потому что в этом мире ничего, что мы видим вокруг себя, не бывает случайным. Все связано именно с нашей судьбой и ни с чем другим. И даже вы слушаете мои лекции тоже не случайно, потому что вы когда-то хотели, я хочу это знать. И вы получаете это знание. Но это уже не называется судьба, это называется милость Бога. То есть Бог всегда ведет человека куда-то в своей жизни. Вам надо разобраться, это правильный путь или нет, когда вы слушаете меня. Но для этого не надо в интернет лезть по ссылке Тарсунов. Для этого надо спросить свое сердце и своих старших, если они у вас есть. Они вам все расскажут. Сплетни не помогают разобраться. Сейчас много сплетен вокруг. Старшие помогают. Некоторые говорят, я верующий человек, очень сильно верующий человек. Мне мой наставник говорит, не слушать ваши лекции. Как вы считаете, что мне делать? Я говорю, не слушайте, если наставник говорит. У вас есть наставник, зачем вам слушать мои лекции? Вы уже выбрали свой путь в жизни. Я помогаю тем, кто еще не выбрал. Итак, судьба живет вот здесь, в сердце. Тут находится судьба человека. Она имеет нити незримые, связывает нас с другими людьми. Она видна через глаза. Например, в правом глазу находится воля человека и его социальная деятельность. Если правый глаз сильный, такой активный, значит человек социально сильный. Вы, я говорю, сильно, активно. Скажете, как это видно? Он больше, что ли, по размерам? Я говорю сейчас не о размерах, я говорю о том, что мы видим в глазах. Понимаете, в глазах мы видим другое, то есть мы не видим ни как бы ресницы, как устроены. Вот. Это уже отражается потом. Если, допустим, энергия от человека нравится, сердце нравится, то человек потом обращает и на тело внимание, начинает оценивать его тело. Гляди, веснушки как горят, и откуда она их берет. Ну, то есть, это потом уже обращается внимание. Но сначала человек видит, чувствует судьбу. Он чувствует судьбу в другом человеке, свою судьбу он чувствует, свою. И он верит, что моя судьба – это что-то хорошее. Он верит сначала. И это хорошо. Иначе люди жениться не будут. Если бы они все увидели в своей судьбе, что близкий человек им потом принесет, они бы никогда вместе не жили. Поэтому Бог нас немножко обманывает. Он как бы сначала показывает все самое хорошее, приманивает нас. Говорит, вот твоя судьба, смотри, какая она. Он показывает душу человеке сначала. Самое главное он показывает. Душу показывает. И поэтому человек влюбляется. Почему он влюбляется? Потому что он видит душу в близком человеке. Бог показывает все самое главное. Не надо дальше ни к чему стремиться. Оставь то, что увидел. Учись видеть близкого человека таким, каким тебе показали. И ты увидишь свою судьбу, благословляющую твою жизнь в этом близком человеке. Увидь, как тебе показали с самого начала. Маленький ребенок видит душу в своих родителях, и он забывает об этом потом. Он очень любит своих родителей в детстве, потому что видит душу, Бог показывает. Но потом мы начинаем видеть недостатки и оскверняемся этим всем. Потому что недостатки эти нам положено видеть, потому что это наша судьба. А всегда сначала идет милость. Сначала Бог показывает все самое лучшее, а потом Он нам дает возможность научиться видеть все самое лучшее. Через страдания, через вот этот путь. В левом глазу находится личная жизнь человека, его близкие отношения, любовь, нежность. В правом глазу находится воля человека, его способность побеждать, его выносливость, решительность. В левом глазу находится доброта, простота, нежность, красота человека. Когда глаза напряжены, оба глаза, значит, у человека идет тяжелый период жизни. Напряжены это не означает глаукома. Это означает, так психика действует, понимаете? Психика напряженная у человека. Вы смотрите в глаза, говорит, что с тобой? Он говорит, что-то тяжело стало жить. Так действует судьба. И он начинает искать причину. Он думает, может, меня сглазили, может, не та страна. Может, что-то, ну, говорит, что-то мне тяжело стало жить. Но он никак не может предположить, что так влияет судьба. Он думает, что это что-то ему не повезло. Человек думает. И каждый человек так именно думает. Он всегда сваливает на близких людей. Допустим, с близким человеком начались проблемы. Он думает, вот, ну вот Олег Геннадьевич, понимаете, вот такой вот человек у меня вот. С ним очень тяжело жить. Это не человек такой, а так действует судьба через него, через этого человека. И когда вы его это поймете, вы будете быстрее преодолевать свою судьбу, побеждать. Потому что загадка заключается в том, чтобы отделить свою судьбу от человека. Когда мы сильно к человеку привязываемся и думаем, что он виноват в моей жизни, в этот момент мы не можем побеждать судьбу. Потому что есть три шага до победы над судьбой. Три шага. Первый шаг. Надо перестать обвинять кого бы то ни было в своих проблемах. Зная, просто теоретически зная, что они все олицетворяют мою жизнь. Вот все люди, которые меня окружают, потому что этот мир очень сложный и он очень гармоничный. Все, что вокруг нас существует, это все наша судьба. Каждый человек. И все это не случайно нам дано, потому что мы так сами себя вели когда-то. Где-то полторы недели назад у меня был вебинар, и одна женщина мне сказала, очень жестоко меня бросил близкий человек, я его очень любила, и он просто вот так меня откинул, говорит, я не буду с тобой жить, и пошел. Я так сильно молилась Богу, я плакала, говорю, Господи, за что, вот за что ты мне? Я понимаю, что это моя судьба, я все принимаю, я совсем согласна. Видите, как она начала молиться? Ты покажи мне, покажи мне, за что? Я, ну, это все сейчас терплю. За что? И неожиданно она увидела перед собой такую картину. Сидит девушка в отчаянии в полном. Перед ней. А как будто она не девушка. И она говорит этой девушке: «Я ухожу от тебя». А та говорит: «Останься со мной». Она сидит на коленях, плачет, хватает за ноги. И говорит: «Нет». И уходит. А я этой девушке говорю: вы в прошлой жизни бросили своего близкого человека, будучи мужчиной, свою женщину. Она страдала намного сильнее, чем вы сейчас страдаете, намного сильнее. Она фактически потеряла свою жизнь из-за вас. И из-за этого сейчас вы наказаны, и вы, я, по-моему, даже ей сказал, в позапрошлой жизни это сделали, уже вторую жизнь вы за это отвечаете. И она мне говорит: Олег Геннадьевич, я это видела. И она мне описала эту картину, только она говорит: я когда видела, я не поняла, что я увидела, почему. Но я вот увидела то, что вы сказали, я увидела эту женщину и так далее. Видите, это все есть, но у нас нет знания. Вы скажете: а что это за несправедливость такая? Почему я не знаю, за что страдаю? Почему Бог так сделал, так несправедливо все? А поймите, что знание о своем прошлом и о своих ошибках является признаком просветленной и развитой личности, а к этому надо еще прийти. Слава Богу, что родились в человеческой форме жизни, это уже хорошо для начала. Надо все просто понимать, как устроен этот мир. Что вот мы родились людьми и можем узнать все глубже, это супер уже для начала. Но человек, понимаете, он не слишком развит для того, чтобы все знать. Он только начинает развиваться. В Ведах описано 5 стадий развития живого существа в теле. Первая стадия, здесь имеется в виду сознание, стадии, связанные с сознанием. Первая стадия по отношению к сознанию. Сознание – это энергия души. Мы души все, у нас есть энергия, сознание. И вот это сознание, оно может быть покрыто невежеством в разной степени. И описывается в Ведах, что когда сознание сильно покрыто невежеством, то душа не понимает себя и не помнит. Ее жизнь называется сон без сновидений. Она как будто спит всю жизнь вечным сном. Как царевна, да? Спит царевна вечным сном. Она живая вроде бы, но при этом она спит. Ничего не понимает. И у людей даже есть летаргический сон, да? То есть жизнь, он живет, но при этом ничего не помнит, не понимает. То есть у нас заложена эта опция. И тоже другая опция тоже заложена. Люди перестают, как люди себя вести, ведут себя как животные. Но сейчас мы не об этом. Итак, это форма жизни в теле дерева. Ну то есть, живое существо, душа живет в теле дерева. Что это за жизнь такая? Оно спит, отдыхает, оно хотело выспаться. Не хотело, надоело уже все, хочется просто счастья и все. Не хочется упахиваться, хочется просто счастья и все. Хорошо, тело дерева. Есть такая опция, можно вот только счастье испытывать много-много лет. Вы говорите: мне счастье не надо на 5 лет, мне надо 1000 лет счастья. Хорошо, тело дерева, 1000 лет растет. Без проблем. И только счастье, больше ничего. И дерево, оно тянется к счастью, оно растет. И оно засыпает все сильнее и сильнее. Когда веточки обрезают, оно только: что такое? Вот, и растет лучше. Поэтому дерево обрезают веточки, чтобы оно немножко встрепенулось. И оно, если это дерево доброе, то тогда оно кормит всех хорошими плодами, а если злое, тогда ядовитые плоды у него. Это характер дерева такой, вот разный характер у деревьев бывает. Добрые деревья, они копят хорошую судьбу и потом развиваются. И так далее. Есть следующая форма жизни, это сон со сновидениями. Это уже животная форма жизни, и она развивается, то есть Дарвин говорит, что это сначала возникла бактерия, потом какой-то там произошел мутация какая-то, и бац, она превратилась в черепаху уже. Ну, потихоньку, не то что так сразу. Ну, из-за мутаций. Но потом ученые, понимали, начали делать мутации, и ничего хорошего из этого не получилось. Они хотели создать естественный отбор, и они делали эти мутации. И все мутации, оказывается, ведут к деградации, а не к развитию. И они ни одной мутации не смогли сделать, чтобы живое существо обрело что-то лучшее, а не худшее. Понимаете? Ну и объяснили, что над миллиарды лет, вот из миллиарда лет мутации все-таки выбирают что-то лучшее. Ну, как бы я не против этих всех теорий. Я просто вам рассказываю то, что я узнал от старших. И то, что я сам научился видеть, понимать. В какой-то степени. Итак, вот смотрите. Мы медузы, мы похожи на арбузы. У них вообще почти нет сознания. То есть они еще спят почти как растения. Поэтому эта форма жизни, она очень сильно похожа на растительную. Потом дальше рыба идет, да? То есть рыба, она, у нее есть только страх в глазах и наслаждение. И больше ничего нет. Ни улыбок никаких, ничего. Вот она только боится и радуется, и все в жизни. Ни больше ничего. Посмотрите в аквариумные глаза, увидите страх. Или счастье. Все, больше никаких эмоций. Дальше идет ящерица, у нее есть любопытство уже. Она проявляет сильную активность. Вот, то есть она уже такая, как бы, она уже изучает все. Она такая, у нее гнев появляется, у рыбы нет гнева. Просто страх и наслаждение. А у ящерицы уже она, у нее тут все раскрывается. То есть у нее появляются эмоции. Птичка, следующий более развитый этап, пробуждается, живое существо в теле животного, пробуждается. Сон со сновидениями. И птичка уже чирик-чирик-чирик. Она в глазах тоже только страх, птичку посмотреть. Но она счастье через звук уже начинает излучать. Она поет. И, допустим, птички, они могут интересуются всем, что связано с хорошим звуком. Я когда молитву читаю возле дома, птички садятся слушать и подчеркивают. Они как бы, они это занимаются по своим темам. Но им нравится, что вот кто-то позитивный звук издает. Главное на них не смотреть, потому что они очень пугливы. Если ты на них смотришь, они сразу улетают. А если не смотреть, делать вид, как будто бы их нет. Тогда они сидят рядом и подчирикивают все время, пока ты молишься. Просто они боятся взгляда. Не надо смотреть на них, и все. Потому что они сильно пугливые очень. Потом дикие животные, такие как зайцы, посадите зайца рядом с кошкой. Не видели зайца с кошкой рядом, нет? Знаешь, он как бы, у него нет эмоций, он просто... А кошка, она... Мяу, там. У нее более развито сознание, то есть она и может и улыбаться, там, и даже может флиртовать, там ходить, ну, то есть у нее более развито сознание, ну, то, общается там. Если ее не пускают куда-то, она царапается, говорит, в чем дело. А заяц, он просто сидит и жрет, и все. Не как бы он... Никуда не царапается, не общается, он просто, вот если вы зайца завели, он просто или жрет, или не жрет. Все, и он боится еще. Вот это он может делать. И он может наслаждаться, если вы его гладите, он такой сидит, прижух такой. Ну надо жрать обязательно, даже в это время. Иначе никакого счастья. Ну то есть домашние животные перенимают сознание от людей, они более развитые. Есть дикие животные, которые могут быть более развиты. Это волки там всякие, допустим, кабаны. Но свиньи более развиты, чем кабаны. Почему? Потому что они общаются с человеком. И собаки более развиты, чем волки, потому что они общаются с человеком. Сознание передается от одного живого существа к другому. Поэтому и человек становится более развитым, если он общается с наставником, более развитым человеком. Итак, у животных постепенно пробуждается сознание, не просыпаются постепенно. Собаки иногда пугаются своего отражения и гавкают на него, а потом понимают, что это я. Они со временем уже узнают себя в отражении. То есть идет развитие сознания. Но никакое животное невозможно сравнить с человеком, потому что у человека сон, то есть у животных сон со сновидениями, а у человека уже пробуждающееся сознание. Это уже не сон. Понимаете, он уже пробуждается ото сна. Но все равно желания те же самые. То есть человек мечтает, он думает, я хочу счастья, хочу, чтобы у меня было все хорошо. И вот так вот все как бы. Это сон. Вот эти мечты, которые человек испытывает, хочу такую жену, чтобы вот так ее трогать и кайф. Вот и женщина тоже думает, хочу, чтобы меня когда трогают, кайф был. Иначе что с ним жить, с этим? Кайф не делает мне. Ну то есть это мечты. Мечты, как у животных. Вот животные точно так же этого хотят. И человек пока еще вот в этих мечтах, он не понимает, что он человек. Он не понимает, что ему нужно научиться более высокой любви, видеть чистоту в другом человеке, а не просто наслаждение от него. Мы пока этого еще не понимаем. И наша судьба заключается в том, чтобы это понять, научиться понимать. Потому что у нас пробуждающееся сознание, а впереди еще три стадии. Вторая стадия называется пробудившееся сознание. Это когда человек начинает понимать, что были прошлые и будущие жизни, а вечный пробудившееся сознание означает, надо жить по совести, нельзя бросать. Надо изучать законы Бога и жить строго по ним. Надо иметь наставника. Я вам признаки пробудившегося сознания перечитаю. Надо иметь наставника. Человек с пробудившимся сознанием понимает, что он не Бог, он грешник, и поэтому ему нужно иметь поддержки от старших, от природы, от людей. То есть он зависим от этого всего. А человек с пробуждающимся сознанием считает, что он сам все сможет. В этом разница. С пробудившимся сознанием он понимает свою зависимость от всего и пытается найти свое место в этом во всем. Он вырабатывает смирение в себе. А есть еще бодрое сознание. И если вы скажете слово «святой», это означает бодрое сознание. Святой человек, он просветлен, он все понимает полностью, что происходит в этом мире. У него нет никаких сомнений в этом вообще. Он четко, ясно понимает все, что происходит вокруг. Но мы не можем имитировать святость, понимаете? Святой человек выдает себя абсолютным смирением, абсолютной чистотой. Он никогда не совершает глупых поступков, он не выходит из равновесия. Он очень сострадательный и так далее. Есть качество святой личности. Кто бы из себя что ни корчил, в качестве святой личности есть качество святой личности. Мы не можем их имитировать. И даже чтение лекций не означает святость. Это просто профессиональные способности, может, какие-то. Святость — это другое. Это очень высокий уровень сознания, недоступный для обычного человека. И люди такие уже рождаются с детства. Сергий Радонежский соблюдал посты во время того, как он сосал молоко у матери. Он в священные дни не сосал молоко, постился. Мы не можем имитировать этого. Это очень высокий уровень развития личности. Итак, мы все на разных ступенях развития. И, допустим, вы говорите человеку, как ты мог так поступить? У тебя совесть есть? Знаете, что совесть появляется только в пробудившемся сознании. Все остальные люди, они вместе женятся, живут, у них цель есть дом построить, детей вырастить, школу, они любят свою родину, они считают себя верующими людьми. Видите, есть разница, верить и считать себя верующим. Вот. Но при этом они бросают своих близких людей, говоря, что я наконец-то встретил настоящую свою любовь, и теперь с тобой я не буду жить, я буду жить с ней. Понимаете, вроде бы все было хорошо, нормально, но почему человек такой поступок жестокий сделал по отношению? Мы же и близкие люди для него, а никакой близости не было. Близкими могут быть люди только когда у них пробудившееся сознание. И дружба настоящая только между такими людьми бывает. Люди, которые просто живут ради семьи, квартиры, детей, у них нет пробудившегося сознания. И это значит, что совесть их иногда открывается, иногда закрывается. Не то, что ее нет, она есть. Но только она не всегда функционирует. Потому что человек еще не развит. Так для того, чтобы иметь устойчивость личной жизни, надо сначала развиться, мои хорошие. А потом уже причитать, что же он меня бросил такой-сякой. Ну потому что вы так жили. Вы не жили для того, чтобы думать о Боге, молиться, а просто вот жили для детей, для своей семьи. А это как раз и означает то существование, которое не предусматривает совесть. Потому что совесть связана с Богом. Это энергия Бога, это представительство Бога. Если человек ничего о Боге не знает, он с совестью не контактирует. Совесть транслируется через наставника и через священные писания. Совесть транслируется через добрых людей. А вы, когда вас бросали, шли к добрым людям или к психологам, астрологам, понимаете, если человек не верит в добрых людей, что Бог через них скажет правду, значит, он не понимает, что такое совесть. Надо к добрым людям идти, которые вас по-настоящему любят, они просто вам поддакивают. И этот добрый человек означает пробудившееся сознание, означает развитый человек, верующий человек. по-настоящему может добрым быть. Потому что иногда люди говорят такие вещи, которые не надо говорить человеку. Ты молодец, ты хороший, он козел, умотал, и слава Богу. Понимаете, это не доброта, это не развитость. Поэтому нужно развиваться, нужно пытаться постичь этот мир, эту жизнь. И вот в этом смысл наших бесед также. Но это не значит только наших бесед. Такие беседы проводятся в каждом храме, в каждом приходе и так далее. Столько глубины в этом во всем. И не обязательно в деталях знать эту тему судьбы. Каждый человек, который сильно верит Богу, он интуитивно чувствует, что такое судьба. И он вам то же самое скажет, что вы страдаете за свои прошлые грехи. Понимаете, просто иногда это детально разбирается, иногда нет. А может быть и нет смысла в этом детальном разборе, потому что не надо в это тоже слишком сильно погружаться. Цель человеческой жизни обозначена, это Бог и служение Ему. А все остальное, кому-то нравится разбираться, разбирается, кому-то не нравится, не тратит на это время. Не так, чтобы ты, допустим, изучил тему судьбы очень хорошо, значит, ты стал святым. Нет, познание нужно для тех, у кого беспокойный ум. Но если, допустим, вам человек скажет, не умствуй, просто думай о Боге, не думайте, что он глупый. Этот человек умнее, просто он знает, куда быстрее надо идти, на что не надо тратить лишнее время. И все. Поэтому в некоторых верах есть раскрытое, это развитое знание о том, как все устроено, а в других на это не обращают слишком много внимания, потому что обращают внимание на главное больше, для того, чтобы человек не отвлекался, не распылялся. И поэтому не надо думать, что моя вера хуже, потому что здесь я ничего не узнаю. Вера предназначена как стрела, она летит вверх. Она не предназначена для того, чтобы все узнавать. Этот мир бесконечно многообразный и глубокий. Все не узнаешь. Но раз вы пришли, я вам рассказываю то, что я знаю об этом, обо всем. Итак, у судьбы есть прошлое. И это прошлое, оно всегда будет действовать на нас, настоящим, и также есть то прошлое, которое еще не действует на настоящее, оно предназначено для будущего. Поэтому мы не все знаем про себя. Многие вещи от нас скрыты, мы не знаем, просто только небольшой пласт судьбы действует на нас сейчас, а еще много чего запланировано, что будет действовать. И только просветленные люди, они примерно представляют, что будет дальше. Ну, то есть они чувствуют, какие вехи судьбы им придется испытать. Не то, что каждый человек. Понимаете, с судьбой очень связано много людей, которые хотят вам помочь с вашей судьбой. Чаще всего они мешают. Чаще всего. Я сейчас расскажу, как. Вот смотрите, допустим, видно ли в гороскопе человека судьба? Видно. Но гороскоп является всего лишь намеком на судьбу. Он не является самой судьбой. Это просто намек. Вот можете вы, допустим, реально по описанию признаков человека, допустим, рост 170, вес там такое-то, лицо такое-то, выбрать себе в жены девушку? Можете? Вот точно так же, как вы выбираете в жены себе по этим всем показателям, точно так же человек объясняет судьбу по этим показателям, которые нарисованы в гороскопе. Это очень сложно, понимаете? Но это раньше в древней культуре люди могли видеть человека, его судьбу, и просто подтверждали этим гороскопом то, что они видели. А сейчас люди перестали видеть, и они просто валят, лепят то, что они увидели в гороскопе. Есть еще одна проблема с этим. Она заключается в том, что в древней культуре к этому знанию допускали только нравственно сильных людей. Сначала человек должен усвоить очень сильно законы нравственности, и только потом он усваивает законы астрологии. Допустим, если человек не знает, что человеку нельзя говорить, что у него разрушится семья, то этот человек не может быть астрологом. Потому что если ты говоришь ему, что у тебя два брака, значит ты фактически обрекаешь его на разрушение семьи, и грех этот ляжет на твои плечи, в том числе. Представляете, как эти, как бы, шизовики-затейники портят себе жизнь? То есть они толком не понимают, чем имеют дело, и людям такое лепят. У тебя дом сгорит, у тебя два брака, а тебе осеннее пальто можно не покупать. Замечательно. Судьба человека предназначена для победы над ней. Нет другой цели. Все вехи судьбы, которые мы имеем, это всего лишь препятствия, которые надо побеждать. Есть, в судьбе есть разные, конечно, препятствия, они могут сломать жизнь. Такое тоже может быть. Но человеку не надо говорить, что он обязательно проиграет сражение. Иначе он точно проиграет. Допустим, предстоит сражение, и человеку говорят, ты не волнуйся, ты там проиграешь. Это бред полный, понимаете? И это вызывает просто смех, потому что это даже как шутка не идет, понимаете? Но это смешно. Человек пришел сражаться, ему говорят, ну по судьбе ты проиграешь. А что же мне делать? Да ничего, сражайся и погибай. Замечательная помощь вообще, супер. Доктор, я буду вообще жить-то? Да я бы тебе не советовал. Замечательно очень. Хорошая помощь. Так, если вы пришли к человеку, который вам должен рассказать про судьбу, и он вас пугает, этот человек не квалифицирован, потому что он не понимает, как действует судьба. Судьба – это всего лишь то, что делает нас крепкими и развивает. Все, больше нет у нее никакой причины. Все препятствия, которые возникают для того, чтобы мы развивались, и человеку дается ноша, которую он может вынести всегда. За исключением тех случаев, когда... Его ноша должна оборвать его судьбу, потому что он не может это вынести. И есть две опции. Или первая опция, он очень сильно начинает верить в Бога, и Бог по своей милости продлевает ему жизнь. И вторая опция, Бог обязательно ему даст знание о том, что у него здесь все заканчивается. И успокоит его в этом вопросе. Другими словами, нет никакой несправедливости в этом мире. Иногда мы справляемся со своей судьбой, иногда не справляемся, значит, будем справляться в следующей жизни. С точки зрения нашей жизни, психическое тело не умирает. Оно живет всегда, пока мы живем в этом мире. Оно не умирает. Оно с этой точки зрения как вечное. Но в нем постоянно меняется и копится судьба, в зависимости от наших желаний и поступков. Постоянно меняется и копится. Если бы вы научились помнить себя в прошлом, у вас бы не было сомнений. Но человек не помнит себя в прошлом, потому что слишком знакомо все, понимаете? Я разок, во снах мы видим свои прошлые жизни часто, но не понимаем это. Часто мы видим свои прошлые жизни, потому что мы это связываем с этой жизнью часто. Человеку очень трудно ориентироваться в своей памяти. Люди говорят, память это иллюзия. Память это не иллюзия. Это контакт с какой-то частью нашей реальности. Но так как мы нашу реальность не осознаем совсем, поэтому для нас это иллюзия. Память всегда контактирует с реальностью, она никогда не контактирует с чем-то другим. Память связана с судьбой. Когда человек вспоминает свою жизнь, в это время из судьбы идет звук. Этот звук мы не слышим. Звук судьбы мы не слышим, потому что он сразу вызывает воспоминания о себе. Итак, судьба звучит в сердце человека. Больше того, она не только в нашем сердце звучит, она также звучит в сердцах наших близких, а также начальника завода, моя судьба. Понимаете, то есть моего начальника имеется в виду. То есть моя судьба очень сильно связывает меня со всем, что связано со мной. И в зависимости от того, что мне положено, непреклонно идет влияние на всех этих людей, которые со мной связаны. Непреклонное влияние, понимаете? Непреклонное влияние. Не то, что у него есть опция. У него есть опция, если это духовно развитый человек, он может подарить тебе милость свою и не сделать так, как судьба его заставляет. Вот, допустим, вот здесь кто, женщина какая со мной разговаривала? Вы, да? Вот кто из вас здесь на первом ряду со мной разговаривал? А вот вы, да, на втором? Вот вас судьба сейчас толкает бросить мужа. Она толкает вас сейчас, заставляет это делать. А если вы разумный человек, вы можете подарить ему милость и не бросать его. Но на сердце у вас будет осадочек после этого. А останется осадочек. Блин, чего же я его не бросил это, а? Вам будет тяжело, понимаете, что вы взяли вот и не бросили. Хотя на самом деле это грех бросать близкого человека. Это неправильно. Это разрушает вашу собственную судьбу. Но так как это положено по его судьбе сейчас, то вы как бы не можете его не бросить. Вам хочется бросить. Понимаете, так действует его судьба на вас сейчас. Но это также и ваша судьба. Потому что Бог вас испытывает на вашу прочность сейчас. Вы хороший человек. И Бог вас испытывает, чтобы вы стали еще лучше. В этом заключается цель человеческой жизни, а не то, что вам надо подчиниться этому приказу. Некоторые говорят, ну я не могу, потому что это очевидно, что мне надо бросать, но я не могу с этим человеком жить. Это не очевидно, что вам надо бросать. Желание является всего лишь влиянием судьбы, и все. Это не означает руководство к действию. Желание – это влияние судьбы. И так судьба действует через желание. Все, чего мы хотим, это влияние судьбы или нашей, или близких людей. Но это также наша судьба. Все наша судьба. Но она, в нее вплетается еще судьба близких людей. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, кто виноват, что я болею, мама или папа? Вы в прошлой жизни заслужили болезнь, и поэтому получили родителей, которые также болеют этой болезнью. Чтобы также и на уровне тонкого тела это все передалось вам. Но они не виноваты. Вот если они вылечат себя и помогут вам вылечиться, это будет милость. Но вины у них в том, что вы болеете, нет. Виновата ваша жизнь с прошлого. Поэтому маленький ребенок рождается уродом. Не потому, что мать виновата, там у нее была неправильная жизнь и сжала матку. И в результате у нее была родовая травма. Это факт, что так и было. Но это влияет судьба этого, собственно, судьба этого ребенка. Потому что когда человек делает, калечит кого-то в прошлой жизни, он в этой жизни рождается покалеченным. Понимаете, судьба – это штука очень жесткая. Она действует непреклонно. Но есть определенная опция. Итак, вы насчет астрологов усвоили, что есть наставники, люди развитые, которые, когда, если они видят судьбу, пусть даже в карте, они вам подсказывают, как ее исправить, и больше, кроме этого, ничего. Вот что они могут подсказать, то они говорят, а что не могут, они просто молчат, потому что нечего болтать. Если ты не можешь помочь человеку, лучше молчи, Бог поможет ему вместо тебя. Понимаете, да? Но если ты говоришь то, что ты не можешь исправить сам, это проклятие, потому что человек тебе верит. Не слушайте таких людей. Если вы сходили к какому-то астрологу, и в вашей жизни возникло препятствие, которое он вам не помог решить, поднимите руку, у кого так было. Значит, этот человек не квалифицирован, не слушайте его, не принимайте всерьез то, что он сказал. Хотя, возможно, в этом есть доля правды, но всего лишь доля маленькая, которую не следует никак воспринимать. Знайте, что по-настоящему видение судьбы возможно только когда ты можешь ее победить. Например, если тебе дано увидеть какое-то событие, это значит, ты его можешь победить. А если ты не можешь победить это событие, ты его и не увидишь. Потому что контакт с каким-то событием может произойти только через его победу. То есть, другими словами, тот человек, который может побеждать судьбу, он и видит события, и рассказывает, как побеждать сразу же. А те люди, которые говорят о событии и не могут его побеждать, но при этом говорят, они всегда ошибаются. Потому что так видение судьбы вообще в целом не работает. Понимаете? Поэтому никогда не верьте этим людям, которые вас пугают. Особенно эти бабки-гадалки, это уж вообще низкопробный вариант. Они действительно чувствуют судьбу, но они чувствуют судьбу через духов. Понимаете, есть такие злые духи, которые чувствуют судьбу. И они всегда настраивают человека как? На испуг. Потому что когда человек пугается, он связан с этим злым духом. И таким образом человек подседает на духа и становится психически больным. Для этого достаточно просто человека сильно испугать и ввести ему в сознание сверхценную идею. Точно такие же и духи, они действуют также через разные психологические техники. Например, если вы пришли на голотропное дыхание, начали резко дышать, для того, чтобы узнать свою судьбу, у вас есть как бы идея, настрой. И вы раз подышали, и потом бац, и увидели что-то. Знаете, что в это время, когда человек ослабевает в результате частого дыхания, в его сознание входит дух, которого целью является показать ему то, что привязывает человека к этому духу. И человек начинает верить, что он видел свою прошлую жизнь. Но знаете, увидеть свою прошлую жизнь – это награда. А за дешево ничего не купишь. Я разок в Джаганатхапуре был, и там люди продавали кораллы. Говорили, что мы сами их добыли в море. Я приехал потом к специалисту по камням, показал. Он говорит, во-первых, в Джаганатхапуре кораллы не добывают, чтобы вы знали. А во-вторых, чтобы вы знали, он сказал, никогда никто, даже если он добыл коралл настоящий, за дешево его не продаст, потому что у него есть своя цена. И так я узнал про камни, что никакие камни дешево, натуральные, не продаются, потому что дураков нет. Понимаете? Точно так же и про судьбу я вам могу сказать. Бог не даст вам задешево знания о вашей судьбе, потому что это знание является признаком сильного развития личности, и это знание также является благословением. Человек не может узнать больше, чем ему положено, поэтому не надо лезть в эту сферу, идти к этим гадалкам всем, они вас будут только пугать. И все. Лучше идите к мудрому человеку, чтобы он вас благословил. Потому что благословение – это и есть та сила, которая меняет судьбу, даже если ты не знаешь, в чем это изменение произойдет. Итак, судьба связана с влиянием времени. Что такое время? Время – это сила, которая действует и на тонкое тело, и на грубое, но она не действует на душу. Душа имеет вечную природу и не погибает под влиянием времени. Мы души, мы бессмертные абсолютно. У нас есть психическое тело или тонкое тело, как веды говорят, вот, которое живет с нами вместе только потому, что мы живем здесь в материальном мире. Мы должны знать, что мы вообще жители духовного мира, а не материального. Мы жители духовного мира, а не материального. Там в духовном мире нет тонкого тела и нет судьбы. Там есть духовное тело. И судьба живых существ, которые живут в духовном мире, все возрастающее счастье, о котором мы мечтаем. То, что мы хотим, чтобы счастье все время было больше, это как раз и есть жизнь в духовном мире и в духовном теле. Но если говорить о материальном мире, то здесь счастье все время становится меньше. Ну, естественного счастья. Человек рождается, у него очень много естественного счастья. От ребенка куча естественного счастья исходит. И люди все обожают детей. Вот если сейчас ребенка сюда поставить, вы не будете на меня смотреть, вы на него будете смотреть. Почему? Потому что от него исходит больше счастья, чем от меня. Вот и все. Все очень просто. Вот. Ну и он чувствует это счастье сам, поэтому доволен, что родился. Но если бабушку больную поставить сюда, вы не будете на нее смотреть, вы будете на меня смотреть, потому что я помоложе. Итак, человек хочет счастья в этом мире. Мы все хотим счастья, но мы живем для знания. И мы получаем счастье как награду всегда. За знание, за то, что мы правильно начали жить. Есть другой вид счастья, который само по себе приходит в этой жизни. И не надо сильно его ждать и мечтать о нем. Алло, у тебя все хорошо, у меня все хорошо, ну хорошо. Понимаете, не надо о нем ждать и мечтать его, потому что оно все равно само придет само собой. Вот то счастье, которое положено человеку, из сердца приходит само собой, и не надо его ждать и о нем мечтать, потому что оно все равно придет само собой. И само собой и уйдет. И поэтому просто оставьте это в покое. Если вы хотите жить счастливо, тогда стремитесь к тому, что не придет само собой. А это приходит через совершенствование личности. Все, что связано с нашими желаниями, допустим, девушка захотела замуж, это придет само собой, потому что ты девушка. Вот родилась девушкой, выйдешь замуж, родишь детей. Теперь скажешь, не все же девушки выходят замуж, не все рожают детей. Да, это означает, что есть препятствия, которые надо преодолеть. Но если ты родилась девушкой и развиваешься как личность, ты преодолеваешь это препятствие и выходишь замуж. И преодолеваешь еще одно препятствие и рожаешь детей. Но если ты будешь ждать все время, тогда ты ничего не преодолеешь. Потому что в ожидании плохая судьба не побеждается. Она побеждается только в развитии, когда человек развивается как личность. Само ожидание не помогает. Люди, которые ждут хорошей жизни, когда же? Они просто зря тратят время, потому что никогда. Или побеждай, или успокойся. И так на тело, на грубое тело время действует. Оно старит, грубое тело, время. Двумя способами. Первый способ постепенно старит, медленно очень, постепенно. И этот способ всех устраивает, понимаете? Вот если, допустим, я вот естественным образом как бы уйду из этого тела, помру, не хорошее слово, потому что я буду жить при этом, понимаете? Это обман. То есть если я уйду из этого тела, 85 там, лет, 90, вот я естественно, это означает, что как раз подействовало вот это постепенное старение. И меня это будет очень устраивать. И каждого человека, я уверен, тоже. Почему? Потому что, ну, нормально пожил. Че, как бы, 85, нормально. Если вам сказать 150, нормально, он скажет, да ладно, ты прекрати. 85, 90. Мы знаем, сколько действует вот это постепенное старение. Мы все знают. И поэтому люди, в принципе, удовлетворены. Согласны, да, что нормально так вот пожить? Постепенное старение всех устраивает. Не устраивает циклическое старение. Оказывается, есть еще циклы влияния на тело, которые вызывают в теле очень серьезные проблемы. Вот я, допустим, живу здоровым образом жизни, позавчера пробежал 15 километров, чувствую себя отлично, сегодня 3 раза нырнул в проруби, вот, чтобы вам лекцию прочитать, чтобы силы были. Ну, то есть, как бы, здоровым образ жизни живу. Но в ноябре прошлого года у меня кончились силы физические неожиданно, и психические тоже. И ни камешки мне перестали помогать, и они даже меня перегружать начали, я все снял с себя, потому что мне плохо во всем этом. Только пробежки, там, аскезы, пост мне помогали. Все остальное мне ничего не помогало уже, искусственно какие-то способы не помогали. И я увеличил свою молитву, мне было очень тяжело молиться в это время. Я всех предупредил своих знакомых, говорю, на меня не рассчитывайте в вашей жизни, потому что у меня на себя даже сил не хватает. И в это время, в декабре, уходит из жизни мой отец. Почему? Потому что я уже не мог ему давать силу, у меня на себя не хватало. И я ничего не мог с этим сделать, хоть я и всю жизнь этим занимаюсь. Я не сильно пострадал, то есть я выжил и ему помог, потом я за него молился. Я чувствовал, что с ним происходят какие-то трансформации, молился постоянно. Даже во сне пару дней я не прекращал молитву, я как-то так молился и во сне, хотя я спал в это время, это удивительно было видеть, Бог мне дал возможность молиться даже во сне. Ну, пару дней так было. Не то, что я всегда так делал, нет. Когда мне нужно было сильно, Бог мне помог. Вот. Я не буду вам подробности рассказывать того, что я видел, происходило с моим отцом. Это очень конфиденциальная информация для меня. Я много чего рассказываю, за это меня критикуют про себя. Говорят, хвалится. Но эту информацию я не хочу рассказывать, потому что очень конфиденциально. Но так или иначе, прошло какое-то время, мне стало легче. Я начал восстанавливаться. Не то, что вот все теперь как бы суши весла, потому что тебе плохо, значит навсегда. Так часто люди думают. Ну, мне плохо стало, 2 месяца прошло, все, значит все, я не жилец. Это цикл, понимаете, циклическое влияние. Потом опять будешь жилец. Пройдет этот цикл. Но если ты в этот цикл не напрягся со своим здоровьем, может так, что тебя этот цикл срубил на какое-то количество времени, какое-то количество твоих сил физических, и ты потом выкарабкиваешься много лет. Вот. А может так срубить, что ты и не выкарабкаешься. Понимаете? Вот о чем речь. Поймите, что вот эти циклы — это сильное испытание на вшивость, как человек живет. Есть 3 типа силы, которые продлевают жизнь и убирают эти циклические влияния. И все люди, которые не делают эти 3 вещи, эти люди просто ленивые, и они не хотят жить долго. Вот и все. Или не знают, что это так. Чаще всего. Объединяется 2 в 1. Итак, первое — это пост. На воде. Не обязательно насухо, на воде. Пост очищает тонкие психические каналы, и вот это влияние времени, которое блокирует эти тонкие каналы, создает хронические заболевания, циклическое влияние те времени на грубое тело. Оно лечится постом, то есть пост отодвигает это влияние от тела. Время не может справиться с постом, то есть ты постишься, и вот эта тонкая энергия, которая должна забрать твою жизнь, она перестает иметь на это способность. Я не говорю про те случаи, когда уже вот на 100% положено. Это другая тема. Чаще всего это не так. Чаще всего человек погибает раньше времени. Просто потому, что он неправильно жил. Это мой вывод, который я вижу по себе и по другим людям. Я изучаю это не понаслышке. Я вижу, как работает тонкое тело. Я когда бегу, я почему бегу 15 километров? Потому что я вижу, как прочищается тонкое тело. Когда я сижу в бане, я сижу столько, сколько надо, чтобы прочистилось тонкое тело. Я потому что вижу, как это происходит. Там есть 4 слоя в тонком теле. Когда я бегу, допустим, 15 минут, где-то 18 минут, у меня только начинает очищаться организм от влияния времени. Потом еще 20 минут где-то прочищается первый слой. То есть уже получается 38 минут бега, прочищается первый слой. Это значит, что у меня не будет кожных болезней, сильно развитых, болезней пищеварительной системы, слизистых оболочек, лимфатической системы, рака лимфатической системы не будет. Не будут страдать капилляры в организме, аллергии не будет и так далее. Кожных болезней тяжелых. Вот 38 минут бега для меня. Прочищается первый цилиндр, первый слой тонкого тела. Следующий еще через 20 минут. То есть это уже 58 минут. Надо бежать. Два слоя прочищаются. Третий прочищается через час, соответственно, 18 минут. И через час 38 минут прочищаются все 4. Это как раз для меня 15 километров где-то. И надо бежать где-то 1:40 для меня, чтобы все 4 слоя прочистились. Такова цена жизни, понимаете? И я в обычном состоянии, вот сейчас, если я не бегаю, у меня в 64 года заканчивается активное долголетие. Обычно у всех и жизнь заканчивается в это время. Потому что начинаются тяжелые болезни, и все, и дальше человек просто косит. Вот, когда я пробегаю 15 километров, у меня продлевается продолжительность жизни активного долголетия до 86 лет, на 22 года, а потом опять начинает уменьшаться. То есть я могу бегать только раз в 5 дней, раз в 5-6 дней такие расстояния, иначе у меня организм изнашивается. И я не мог бегать так долго сразу, то есть 2,5 года я увеличивал дистанцию, потому что понял, что мне для жизни это очень сильно надо. Я начинал с 500 метров, больше бежать не мог, задыхался. Точно так же 2,5 дня поста очищает полностью тонкое тело и продлевает жизнь. Точно так же 1,5 часа неподвижного положения тела статического продлевает жизнь. Есть 3 типа старения, которые человеку дает время. Первый тип старения называется напряжение в теле. Есть 2 типа напряжения. Одно человека сковывает, он не может двигаться, а другое вызывает боль в суставах, в позвоночнике, в кишечнике, в голове. То есть все виды боли – это тоже напряжение. А также расстройство психики – это тоже напряжение. Есть 3 стадии увеличения этого напряжения. Первая стадия – просто скованность и что-то побаливает. Вторая стадия – это хронические заболевания, такие как полиартрит, там, гастриты, там, спазмы в желудке, головные боли там, и так далее. И третья стадия – это инсульт, инфаркт, шизофрения. Это терминальное развитие вот этого напряжения, то есть время через напряжение таким образом забирает жизнь у человека. Если уже психическое заболевание, даже у ребенка, это означает третья стадия напряжения. ДЦП, аутизм – это уже около 3-й стадии напряжения. И напряжение снимается только 2 способами. Это длительное непрерывное движение, спокойное, плавное, и длительное непрерывное неподвижное положение тела в хорошем настроении. Потому что без хорошего настроения человек не всасывает силы, побеждающие напряжение. Это силы находятся в природе. Поняли? Напряжение, вот вы, допустим, скажете, у меня полиартрит, а у меня позвоночник, у меня головные боли, а у меня спазмы, а у меня послеинсультное состояние, а у меня то, а у нас в квартире газ, там, а у вас, а у нас водопровод, вот. Все это лечится только длительным движением и непрерывным стоянием. Все. Потому что эти 2 действия, они дают силы организму побеждать вот этот вид влияния времени. Второй вид влияния времени увеличивает жар в теле. Это означает воспалительные заболевания, которые на 2-й стадии превращаются в язву желудка там и хронические воспаления. А на третьей стадии этот жар превращается в ревматизм, в туберкулез, в неспецифические язвенные колиты и так далее, заболевания, которые, как говорят, системные заболевания организма или тяжелейшее воспаление в организме. Все это третья стадия влияния жара. Жар лечится статическими упражнениями и пост. Вот эти два вида аскезы убирают жар в теле. Человек остывает. Также помогает зелень, зеленая пища убирает жар в теле. Допустим, у человека сахарный диабет, это жар в теле. Зеленая пища, статика и пост на воде. Убирает жар в теле, продлевает жизнь человека, у кого сахарный диабет. Астма тоже жар в теле. Аллергия, кожные болезни, все это жар в теле. И третий тип старения, это когда у человека сначала токсины, горло болит. У кого-то лишний вес, у кого-то токсины. Это одно и то же. На второй стадии доброкачественная опухоль, на третьей злокачественная. Это все побеждается с помощью поста и длительного непрерывного движения. Видите, три типа аскез побеждают три типа старения человека. Но по два. По два. Допустим, опухоли побеждаются длительным движением плюс постом. Напряжение длительным движением плюс статическим упражнением. Жар статическими упражнениями плюс постом. Видите, три типа аскезы побеждают три типа старения тела, циклического старения тела. От чего чаще всего люди и погибают. Теперь вы меня спросите, а кто будет жить долго, Олег Геннадьевич? А долго будет жить тот человек, который хочет совершать эти аскезы. Несмотря на то, что хочется спать, лежать и некогда вообще бегать. Это у вас, Олег Геннадьевич, очень много времени, а вот у меня некогда бегать. Замечательно, на свидание есть время ходить. Фильм «Мертвые не потеют» есть время смотреть. А бегать нет времени, потому что нет знания. Вот и все. Итак, человек, который сказал себе или ему сказал доктор, допустим, он пришел к врачу, доктор сказал, теперь вам нельзя много ходить, у вас суставы больные, и вы их не вылечите, это теперь на всю жизнь. Надо жить на лекарствах, потихонечку ходить, и так ходите потихонечку, пока не начнете ходить под себя. Этот человек вам не поможет, он не знает, что такое здоровье, что такое победа над судьбой. Если у человека суставы больные, он должен потихоньку ходить очень долго, пока не начнет ходить быстро. Так он побеждает болезнь в суставах. И он должен потихоньку стоять неподвижно, тоже долго, пока эта болезнь не отойдет. Два типа аскезы побеждают все суставы, все головные боли и все прочее. И не надо думать, что есть что-то другое. Все остальное это помогает. Допустим, если вам дали какие-то травы, пиявки, иглоукалывание, камни, гомеопатию, все, что вы только узнаете о лечении, все это просто балансирует энергию в организме. А чтобы энергию получить для победы над судьбой, нужно делать три типа этих аскез. А если у вас нет этой энергии, вам не помогут эти лекарства, это все будет просто бесполезно. Мы начали лечить людей и заметили, что в какое-то время лечение наше перестает действовать, люди перегружаются от него. И мы поняли потом, почему. Потому что человеку не хватает трех вот этих вещей. Батарейка разряжается лечением, и все. И дальше человек не может лечиться, пока он ее не будет заряжать. Узнали о судьбе, которая влияет на тело. Теперь переходим на судьбу, которая влияет на психику. В ней тоже есть два типа старения. Первый тип старения – это когда вот маленький ребенок, у него в единицу времени мало плохих событий происходит, а взрослый человек намного-намного больше. Вот это и есть старение тонкого тела. То есть каждую единицу времени все больше и больше нахлобучивает человека с возрастом. Поэтому люди пожилые начинают гнусеть постоянно. Чего они гнусят? Потому что они не выдерживают вот этого влияния времени уже. И зачем это все надо? Потому что психика человека предназначена для самосовершенствования. Если человек развивается как личность, он способен, он способен переваривать психически все эти этапы увеличения трудностей в жизни, которые идут с возрастом. Он способен это побеждать. Поэтому чем взрослее человек, тем больше он должен молиться. Желать всем счастья. Это аскезы для ума уже, понимаете? Есть для тела аскезы, которые проливают жизнь, а есть аскезы для ума, которые делают человека осознанным, чтобы он не маразматиком не стал к старости. Почему люди маразматиками становятся? Потому что вот эта тяжелая судьба накапливается, и психика уже в ней не может жить. Это не то, что холестерин накопился, понимаете? Холестерин это после этого уже происходит. Когда тонкое тело не движется нормально, то дальше происходят все болезни от этого. Потому что тонкое тело, психика контролирует здоровье. Она и психическое здоровье, и физическое психика контролирует. И с каждым годом жизни все больше трудностей наступает. И если человек не прощает, не дарит людям счастье другим, не, то есть прощение, аскеза направлена на служение другим, лишение себя чего-то, молитва. Вот естественные способы очищения психического тела от трудностей судьбы. Если человек этим не занимается, а просто работает, живет как обычно, то у него, несомненно, психика становится все туже, 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 и потом дальше депрессия или психопатические какие-то расстройства, бессонница, там, обида непреодолимая, стресс. Сильная эмоциональность, не контроль себя, это все означает, что судьба уже не преодолевается человеком. Он не способен уже сейчас и это делать, если он не начнет жить правильно. И это означает, что цель человеческой жизни – научиться жить правильно. Не научиться иметь хорошую зарплату, не научиться там детей вырастить, ни квартира, ни дом, а научиться жить правильно. Вас жизнь заставит это делать. И есть еще циклические влияния судьбы на психику, циклические влияния. Это мужа не люблю, все, это циклическое влияние. Люди думают, все это навсегда. А потом, когда мужа бросила, мужа не люблю, думает навсегда, мужа бросила, прошло полгода, опять полюбила, а у него же другая. Блин, что же такое? Что-то мне не повезло. И тебе не повезло, ты просто не знаешь, как судьба действует. Сегодня мужа не люблю, завтра опять люблю. Так действует судьба, не надо в это верить, понимаете, это ошибка мышления. О, у меня все, у меня холод к нему уже 2 года. Поднимите руку, от кого пришла эта мысль ко мне. Уже заканчивается все. Уже сейчас нет холода, то есть наступает другой период уже, все. Бросили уже? Нет еще? Повезло. Через месяц опять потепление, уже пошло потепление, уже лучше, чем полгода назад. Полгода.
В небе колышется дождь, мадон, ветры летят по равнинам бессонным. Знаю, что меня ждет. За далекой чертой, там, за горизонтом, там, за горизонтом, там, 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 там.
Мои хорошие, это хорошо знать, очень хорошо знать, что меня ждет. Вас ждет только счастье всех. Только счастье и победа над своей судьбой. Потому что вы хотите развиваться. Вы уникальные люди этого города. И вас ждет только счастье. Поднимите руку, кто уже стал счастливее, чем год назад. Вы станете еще счастливее. И даже бесконечно сильно счастливее. Вы даже не представляете, насколько вы все будете счастливее. Даже не представляете. Потому что вы встали на правильный путь в жизни. Вот что нас ждет, понимаете? Не надо ни во что другое верить. Вы являетесь господами своей судьбы. Вы господа своей судьбы. Ваш гороскоп – это ваша будущая победа над судьбой. Все, больше нет никаких гороскопов для вашей жизни. Просто поймите, что надо дальше развиваться, продолжать, не ломайтесь. Есть несколько способов слома. Первый способ – закрутило. завертело, и человек перестал развиваться. Означает или сильное страдание, или сильное счастье. Это первый способ разрушить человеку судьбу. Когда сильное страдание приходит, или сильное счастье. Сильное счастье закрутило некогда, сильное страдание закрутило некогда. И второй способ, когда человек разрушает себе судьбу, это оскорбление. Не оскорбляйте свою родину, не оскорбляйте старших, не оскорбляйте ничью веру, не оскорбляйте никакого человека, который ведет себя неправильно в жизни. Потому что любые оскорбления разрушают жизнь человека. Потому что мы таким образом роль Бога выполняем. Мы как Бог себя ведем, мы говорим, да че ты, я бы на твоем месте там. Хорошо, Бог говорит, хорошо, мы тебе сделаем на твоем месте. Не волнуйся. Посмотрим, что с тобой будет дальше. Видите, три способа разрушить себе вот то, что сейчас я вам пообещал. Запомнили? Слишком много счастья будет, не надо отступать, идите вперед. Слишком много страданий будет, не отступайте и никого не оскорбляйте никогда. Не читайте сплетни ни о ком в интернете. Запомните, развитие означает видеть больше и больше чистоты, а не видеть больше и больше грязи. Как некоторые люди говорят, я в эту духовную практику пришел и теперь увидел здесь всю грязь. Молодец, не зря время потратил. Итак, движемся вперед. Давайте будем дальше изучать. Итак, что же такое судьба? Судьба – это просто учеба. То есть человек, имея все эти влияния времени на грубое, на тонкое тело, он просто это все нужно для того, чтобы мы стали сильнее и счастливее в конечном счете. Нет другой цели у этого всего. Но судьба при этом – это полная закономерность. И у судьбы есть законы определенные, как она действует. Судьба звучит вот здесь, вот в нашем сердце. Она звучит не только для нас, а также для других людей. Судьба действует через память. Вот, допустим, одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, я молюсь, думаю о Боге и забываю про себя. Вот такой неожиданно потом раз, и какая-то бытовая тема всплывает в сердце. Я объясняю, что это не бытовая тема, это просто насильно судьба заставляет вас думать о себе. Она вторгается в вашу молитву. А ваша цель – заставить себя думать о Боге. А она вторгается, а вы опять о Боге. И это называется победа над судьбой. Она находится в памяти. Если человек постоянно пытается помнить о Боге, но при этом у него судьба заставляет его помнить о чем-то другом, то это и есть борьба за свое счастье. Надо переключиться, понимаете? Вы скажете, да я не о себе думаю, а о своем сыне. Запомните, думать о своем сыне, это и есть о себе. Потому что вы в своем сыне ищете счастье. И это ваше счастье. Женщина живет судьбой своих близких. Она не живет своей судьбой. Поэтому даже о сыне не надо думать, надо о Боге думать. И тогда сыну лучше станет. Потому что очень важно знать, что судьба, когда человек думает о Боге, он наполняется силой победы над судьбой. И Бог сам распределяет, как Он знает, эту энергию по всем ниточкам нашим. Он знает, кому сколько дать, а мы не знаем, поэтому не надо туда лезть, не надо ни о ком думать. Я хочу помочь сыну. А может быть, тебе сейчас о чем-то другом надо думать. Может, что-то важнее. Ты не знаешь. Поэтому не лезь туда. Думай о Боге, наполняй себя вот этой силой духовной, и Бог будет сам распределять все это. И ты узнаешь даже как. Потому что, когда ты помолишься, ты увидишь, что сыну вроде бы легче. У тебя в сердце почувствуется, что тебе легче о нем думать. Это значит, что ты побеждаешь его судьбу. В памяти это все происходит. Если, допустим, мы помолились за ребенка и вспомнили о нем, чувствуете, как будто бы ему должно быть полегче. Не то, что ему легче уже стало, а вы говорите, должно быть полегче. Это значит, что вы начали первую стадию победы над судьбой проходить. Это находится в памяти, первая стадия. Итак, есть три стадии приближения к своей судьбе и три стадии победы над судьбой. Первая стадия приближения означает, я уже не считаю, что он виноват в моей жизни. Это значит, что я скоро уже приближусь к победе над судьбой. А сейчас я не побеждаю судьбу. Вот, допустим, муж ушел, я считаю, что он виноват во всем моей жизни, и поэтому я одинока и несчастна. Это значит, что судьба меня пересилила. Что делает судьба? Она заставляет нас думать, что кто-то виноват в нашей жизни. Вот я живу не в той стране, поэтому страдаю. Это означает, что судьба тебя пересилила. Ты страдаешь не потому, что ты не в той стране живешь. Ты как раз в той, в какой надо живешь. Просто ты не знаешь о том, что тебе надо принять эту судьбу, а не отвергать. Ты еще не знаешь об этом. И когда ты примешь, ты прямо здесь, в этой стране, будешь процветать. Человек, когда он побеждает судьбу, где бы он ни находился и как бы он ни находился, он всегда испытывает счастье. Даже там, где вокруг никто не испытывает счастье. Он все равно будет счастлив, потому что он победил судьбу. А как это произойдет? Бог устроит. Больше того, вам скажу. Если вы будете молиться за свою страну, то вы будете видеть, как она развивается. И все, что связано с вами, ваши ниточки все, они начнут развиваться. А все, что связано с остальными людьми, будет так же, как было. Потому что вы в этой стране имеете свою собственную судьбу. Если вы молитесь за страну, то страна вам дает возможность развития, несмотря на то, что общий идет плохой период. Но в вашей стране плохой период заканчивается. Еще раз повторяю, что начался хороший период, идет развитие. Просто вы этого сейчас не видите. Это сначала скрыто от глаз происходит, а потом явно. Поэтому все, кто отсюда сейчас валят, они, допустим, валят на Запад, там начинается плохой период. Куда же бедному крестьянину податься, да? Есть несчастные люди, понимаете? Несчастные люди, они думают, что надо свалить, и тогда будет легче. Смотрите, как работает их мышление. Судьба действует всегда волнами. Вот когда приходит самый низ, да? Это значит, что дальше будет лучше. Этот человек, все, уже дальше некуда терпеть, валим отсюда. И он валит куда? Где самый верх. Это значит, дальше будет хуже. Он сколько там живет в этой стране, пока он все хуже, хуже, до низу доходит, говорит, теперь надо валить отсюда уже. А там уже в этом месте теперь будет лучше. И он едет куда? Где уже максимум верха, значит, будет хуже. И он вот все время живет где? На спаде. Замечательная жизнь. А надо чуть-чуть подождать просто, и все. Если, как китайцы говорят, если ты не знаешь, как победить врага, чуть-чуть подожди, пока его труп не проплывет мимо тебя по реке. Потому что если человек враждебно относится ко всем, он найдет себе с кем сражаться и кто его побьет. Зачем тебе этим заниматься? Если человек враг, он ведет себя плохо, зачем тебе этим заниматься? Подожди чуть-чуть, кто-то другой с ним разберется. Вот и все. Так же и жизнь в этой стране. Сейчас идет подъем, понимаете? Кто решил свалить, он попадает на спад. Видите, вы скажете, Олег Геннадьевич, я уже приняла решение, посмотрим. Конечно, вы посмотрите. Это ваша жизнь, и вы посмотрите. Поэтому мы изучаем эту тему сейчас. Понимаете, что это ваша жизнь, и вам смотреть придется. Я не против тех, кто уезжает, это тоже нормально. Я просто говорю о том, как работает судьба. Иногда человеку индивидуально будет лучше, там, где общий спад идет. Такое тоже может быть. Итак, движемся дальше. Вот смотрите, судьба как дорога, по которой идет человек. Есть три способа движения. Есть движение в невежестве, означает, я хочу просто счастья, пошли вы все подальше со своей судьбой, чего тебя слушать, ты демагогии тут гонишь, надо просто быть счастливым, понимаешь? Вот мне нравится выпить, я выпиваю, немножко полезно, много диссертаций написано, мне нравится сексом заниматься, занимаюсь, а с кем это не твое дело? Может, у тебя импотенция, поэтому ты говоришь, что надо только с женой. Это называется жизнь в невежестве. Когда человек живет в невежестве, он в этом слое находится, то он ползет по своей судьбе, понимаете? Вот у него есть дорога, но он ползет по ней, потому что ему не хочется знать, зачем предназначена человеческая жизнь. Он сам решил, для чего он живет. Он не изучает, он не смотрит примеры других, не изучает Священное Писание. Он просто хочет жить, как хочет, и все. Он говорит... «Не учите меня жить!» Эллочка Людоедка, мне фраза одна была. «Не учите меня жить, парниша!» Вот. Это жизнь невежества. Вот. И в этом случае человек, гороскоп не надо ему делать, этому человеку, потому что в гороскопе все будет лучше написано, чем на самом деле. То есть гороскоп для него это просто фантастика, его собственный гороскоп. Потому что жизнь его будет тяжелее. Люди, которые живут в невежестве, у них разум деградирует, они катятся в пропасть своей судьбы, они деградируют, эти люди. Понимаете? Не то, что вот судьба такая. Деградация это не судьба. Судьба это трудности жизни. Если человек спивается, если человек в тюрьму сел, это не судьба. Это значит, что он со своей судьбой не справляется. Понимаете? Это значит, что у него неправильный образ жизни, неправильное мышление, не те цели в жизни. Допустим, у меня есть один знакомый, он тоже судьба на него влияла. Опять я себя немножко похвалю сейчас сначала. Простите меня за это. Я ему говорил, не садись за руль, убьешь человека. Он сел, начал водить и убил ребенка. Не хотел, она сама выбежала, как бы он не успел сообразить, выбежала под колеса и насмерть сразу девочка. Вот. И суд потом. Ему дали 4 года. Хороший очень человек. Ну, родители его откупили. Там его дело там замяли. В общем, поехал он со мной помогать мне лекции читать. То есть был моим помощником. Ездили с ним несколько лет. Судьба же, она, знаете, она же догоняет человека. И он поехал в родной город наш, поехал менять, чтобы поехать в Индию со мной по святым местам, он загранпаспорт менять поехал. Ну, как бы, там визу ставить, менять загранпаспорт, ну, все, короче. И пошел домой, приехал, пошел в магазин за хлебом. И у него шапка была, и одежда вся, как у опасного преступника, которого милиция искала. Его задержали на улице и говорят, ваши документы. Говорит, а у него как раз паспорт с собой был. Представляете? И оказалось, что этого юриста, который все эти дела заминал, этого прокурора, его посадили за взятки. А все дела, которые он замял, опять подняли и поставили в условный розыск. Ну, то есть не попался бы и не искали, а тут вот сам нарисовался. И пробили его, и он оказывается в розыске. И его сразу, и даже он домой не зашел, его прямо сразу посадили и повезли. И мама говорит, ты где? Он говорит, да я это в СИЗО сижу. В общем, дали ему 4 года, пошел он учить здоровому образу жизни уголовников. Потому что лекции-то он изучает и мне помогал. И он пришел в тюрьму сидеть там и начал там молитву читать постоянно, правильно жить, рано вставать, омовение делать и так далее. И его прозвали все там Святоша там или как-то его там. Ну, у него была своя кликуха, короче. И люди начали ходить к нему за советами, как жить. Потому что он, как видно, вот он какой необычный человек. Он сначала начал целыми днями людей консультировать. Потом его вот эти вот там, которые там надзиратели, они попросили прочитать лекцию по здоровому образу жизни для всех, как бы, братвы. Он прочитал эту лекцию для братвы, и братва его за это очень зауважала. Потому что он не, ну, как бы он просто читал по-доброму, и братва, как бы, зауважала его, и общим голосованием, как бы, общим решением его перевели в медсанчасть. Ну, это такая крутая очень. Потом ему располовинили срок сразу же. То есть первая амнистия ему осталось 2 года. А потом ему располовинили еще раз, когда была следующая амнистия. У него остался год. А потом он пошел с ветеранами и со всеми там, с афганцами в первом, как бы, ряду досрочно из тюрьмы и просидел всего 8 месяцев. Я все это время был в Индии и изучал Священное Писание. Когда мне надо было лекции читать, я поехал в Алма-Ату, и он из тюрьмы выписали, поехал ко мне, потому что он мне сильно нужен был. И мы, как бы, я посидел в Индии, поизучал Священное Писание, он в тюрьме. И мы там дальше с ним начали есть. Это было 20 лет назад. Ну, то есть, понимаете, человек должен был 4 года сидеть, мои хорошие. Но так как он жил правильно, ему всего из этих 4 осталось 8 месяцев. Вот и все. Так действует судьба. Не думайте, что судьба означает, что меня будут мучить до последнего. Судьба отступает перед тем человеком, который живет правильно. Вот это поймите. И я знаю много случаев вообще колоссальных. Одна женщина в Алма-Ате, как раз вот в эту поездку было 20 лет назад, она подошла ко мне, говорит, у меня такая ситуация, что меня должны или убить, или я как бы в тюрьму сяду. У меня 2 варианта, чем посоветуете? Я говорю, давайте мы лучше узнаем, что происходит. Она говорит, я заняла деньги большие у одного очень влиятельного человека. И я была уверена, что у меня все получится, но у меня развалился бизнес. И как-то так получилось. И она говорит, он говорит, или деньги отдавай, или я тебя в тюрьму сосажу. И она говорит, я не знаю, что делать. Я говорю, надо молиться. Она говорит, а что молиться-то? Вот 2 варианта всего. Я говорю, ну молитесь, может быть, 3-й есть. И она начала молиться. И потом молилась долго. Я там месяц читал лекции в Алма-Ате. Она молилась 3 недели. Потом пришла ко мне и говорит, мне Бог сказал вариант. Я хочу с вами посоветоваться. И она мне сказала, что она в сердце почувствовала, что надо прийти к этому человеку и сказать ему такие слова, что я предлагаю тебе, что я у тебя буду менеджером, потому что у них одинаковая деятельность. Была. Я у тебя буду менеджером и буду работать на тебя. И ты оставляй мне чуть-чуть на жизнь, а все остальное, что я заработаю, ты бери себе и гаси этот долг. Я говорю, так это вот Бог вам сказал, точно так и будет. Она говорит, он что, согласится, что ли? Я говорю, 100% он согласится, ну 100%. И она говорит, а мне неудобно даже к нему подходить. И я ей сказал, как говорил мой прапорщик в армии, что неудобно столько спать на потолке, одеяло спадает. Вот, но она пошла, короче. И он согласился, короче. Но самое интересное, что я, когда приехал в следующий раз в Алма-Ату, она подошла ко мне, через 2 года это произошло. И она мне рассказала, что этот человек купил ей квартиру, простил ей все долги и сказал, работай у меня, никуда не уходи. Я тебя буду защищать во всех твоих трудностях жизни, потому что она ему сильно подняла бизнес. Понимаете, как обернулась судьба человека только потому, что она помолилась Богу. Другой случай произошел на фестивале «Благость» вот в этом году. К нам такие люди на фестиваль «Благость» не приезжают. Приехал такой дядька, знаете, я сначала думал, что он из ФСБ. Ну, там иногда приезжают такие дядьки на фестиваль «Благость». Их заметно сразу, но я думаю, вот опять приехал из ФСБ, изучая. Ну, я пожелал ему счастья, как бы, и нормально все. Но он оказался не из ФСБ, но вот дядька высокопоставленный. Он подошел ко мне после лекции, говорит, у меня тяжелая ситуация, меня в тюрьму сажают. И мы начали разбираться, и оказалось, что у него была серьезная ошибка в жизни, которую он не понял. Ошибка заключалась в том, что он посчитал, что правда, которую он знает, как правильно все делать, выше человека. И он начал, по-русски сказать, сливать человека с должности с его, потому что он управлял неправильно. И это было действительно так. Я ему объяснил, что Бог ставит человека на должности, не надо его уничтожать, это грех. Лучше молись за него, исправляя его. Потому что когда мы разрушаем старших правление, то рушится все вокруг. И он говорит, действительно, если бы я это сделал, то бы мог весь завод пострадать. В общем, его решили сажать, этого человека. Ну, знаете, если очень влиятельные люди захотят кого-то посадить, то они посадят. Вот. И он так мне и сказал. Вот такая ситуация. Я ему объяснил, ты понял, в чем грех-то? Что надо по-другому действовать. Нельзя правду ставить выше человека. Человек выше правды. Надо помочь человеку, а не правду гнуть свою. Иначе одни революции только разрушают жизни людей. И он все понял. И он начал молиться Богу. И он говорит, я молюсь, но что толку, меня уже решили сажать. Я говорю, а вы молитесь. И мы начали читать совместную молитву, час громко молились, весь фестиваль благости у нас молился совместно. И через час он такой подбегает ко мне и говорит, у меня в сердце легкость сказала, как вы стало, как вы сказали. Такое ощущение, что как будто ничего не будет. Я говорю, теперь ждите звонка. Я говорю, он говорит, от кого? Я говорю, от этих людей. Ну, они мне должны позвонить, правда, скоро. И что им сказать? Надо сказать всю правду, что я раскаялся, я понял, в чем моя ошибка, и хочу дальше работать у вас в подчинении, не сажайте меня. Он так заулыбался, говорит, Олег Геннадьевич, вы как бы хороший человек. Но эти люди, говорит, они в сказки не верят. Говорит, я могу, конечно, так сделать, но, говорит, но мне самому смешно, я бы никогда на такие слова не повелся. Я говорю, ну вы просто сделайте, и все. Он говорит, ну ладно, такой, а так не хотелось унижаться. Ему позвонили, и он сказал эти слова. И потом была минута молчания в трубке, и потом сказали ему, да, мы не будем тебя сажать, работай, приезжай и работай. И так он избежал тюрьмы и сохранил свою должность. Представляете, просто потому, что человек помолился. Но ему очень трудно было понять, что это именно из-за этого произошло. Потому что очень трудно такие вещи связывать одно с другим сначала, когда у человека нет опыта. Итак, смотрите, первая стадия приближения к победе. Я не считаю, что они виноваты в моей судьбе. Я чувствую, что моя судьба виновата. Вторая стадия приближения к победе над судьбой. Не моя судьба виновата, а я виноват. Это я виноват в том, что я здесь живу, что у меня такое правительство, что так все происходит. Я, кстати, не считаю, что у вас плохое правительство. Это я ваше как бы передаю мнение. Я считаю, что вот как раз у вас супер правительство в той ситуации, в которой сейчас страна находится, оно справляется с нагрузкой, и страна начинает потихоньку развиваться. Это мое личное мнение. Вы можете мне сказать 1000 аргументов, понимаете? А я вам говорю, как я чувствую. Все. Но у вас же есть ваша судьба. Вы ее чувствуете по-другому. Со стороны все видно по-другому. Итак, смотрите. Итак, третья стадия приближения к победе над судьбой. Это не моя судьба виновата, не я виноват, а все будет хорошо. И все эти три стадии приближения к победе над судьбой человек не может своими силами сделать. Вот попробуйте сейчас взять и принять свою жизнь, где вы живете и как живете. Вот так прямо, опа, и принял. А опа, и не принял. Почему? Потому что силы нет. Это называется силы души. Понимаете? И эти силы души берутся от святости. Есть три типа энергии победы над судьбой. Первый тип энергии, когда человек аскез для тела совершает, то стихии природы, которые дают здоровье человеку, они заряжают батарейки нашей судьбы. Они входят в нас, эти стихии. Солнце дает человеку бодрость, хороший иммунитет, хорошее пищеварение, хорошее усвоение веществ, хорошее зрение там и так далее. Земля дает человеку спокойствие, хороший сон, женщине гормональные функции. Земля дает человеку, убирает воспалительные процессы все. Свежий воздух дает концентрацию внимания, хороший тонус, хорошую работоспособность. Крепкий организм, крепкие мышцы, там, фигуру и так далее. Вода дает человеку гармонию, доброту, хороший обмен веществ, дает человеку возможность контактировать с другими людьми, принимать природу и так далее. Все это энергии дают нам, которые мы получаем в результате аскезы. Вот если я, допустим, лег на солнце, солнце я получаю. Чтобы солнце получать, нужно двигаться на солнце, желать всем счастья, тогда оно в тебя войдет. А если ты просто попу ему подставил, ему это не нравится. Потому что, понимаете, у этих высших энергий также есть чувство такта. Поэтому древние люди знали, попу не надо подставлять солнцу. Не надо. Как этот говорит, Сухов говорит, не ходи туда, не надо, у Абдулы много людей. а в солнце еще больше, понимаете? Поэтому не надо оскорблять солнце. Хоть вы скажете, оно неодушевленное. Хорошо, все равно попу ему подставлять не надо. Уважайте эту энергию радости, которая приходит... А, я понял, вы хотите, чтобы туда радость зашла, да? Лучше пускай она зайдет в ваше сердце. Итак, эти все стихии наполняют человека здоровьем. Вот точно так же социальные силы человека наполняют люди. Вы поняли, что люди наполняют человека социальной силой? Вот если ты замуж не выйдешь, не можешь выйти, это люди тебе могут дать замужество. Но тебе надо о них заботиться обо всех. Вот когда женщина заботится о людях и забывает про себя, в это время она красивеет, красивеет, красивеет. Другой видом красоты. Это не то, что ты можешь, как я говорю, а я, Глеб Геннадьевич, могу прокрасиветь, просто накрашусь. Замечательно, это привлекает мужчин, это факт, это факт. Но только половое желание у них усилится от этого вида красоты, а не желание взять замуж. Вот когда женщина заботится сильнее и сильнее о людях, обо всех, то у нее увеличивается другой вид красоты, который у мужчин вызывает желание взять замуж ее. И точно так же, когда человек любит труд, просто ему нравится работать где-то, ну он просто работает, забывает, что ему нужны деньги. Ему нужны деньги. Никто об этом не может забыть, но для него это уходит на второе место. Ему главное что-то делать для всех. С этого момента у него появляется хорошая судьба найти себе хорошую работу. Понимаете, как работает? Люди становятся довольными его трудом. И также те работодатели, которые ищут таких людей, они спят и видят вот таких людей. Теперь, кто из вас дает работу людям? Поднимите руку. Я предсказываю вам, вы спите и видите таких людей, которые хотят работать, как им нравится. Так или нет? Так? Да. Вот станьте все остальные такими людьми. И вы сразу получите работу, потому что все спят и видят такого человека, который так хочет. Теперь, если вы хотите подняться по социальной лесенке, то знайте, все начальники, все старшие спят и видят, где я найду себе верного человека, который, на которого можно положиться. И эту верность они увидят в ваших глазах. Они увидят, что увидят чистоту в нем, волю Бога. Начальники, если они увидят, что вы видите в нем эту волю Бога, тогда они вас назначат туда, куда надо. Потому что так действуют энергии Бога. Человек, который создает определенный труд по отношению к кому-то, он получает этот результат. И все виды социального счастья, а именно слава, деньги, женитьба, даже дети, все эти виды социального счастья дают люди. Бог действует через людей, то есть не сами люди, это Бог через них действует. И точно так же все виды победы над судьбой, а именно излечение рака, одиночество и так далее, и тому подобное, безработицу, нищету, все эти виды трудности судьбы побеждает контакт с Богом непосредственно в виде веры и служения Ему. Ваша судьба начинает размякать, как это, допустим, размякает хлеб в воде. Он черствый, как камень, его не разгрызешь. Но если его поместить в воду, он становится мягким и без проблем можно его съесть. Точно так же судьба черствая, как камень, когда человек помешает ее в молитву, она размякает, размякает, и ее съесть можно без проблем. Итак, когда вы почувствовали, что... как бы все будет хорошо, это значит, что молитва вас привела уже к началу победы над судьбой. А дальше будет еще три ступени. Первая ступень, не просто все хорошо, а легко на сердце от песни веселой, легко на сердце, понимаете, человеку становится легко на сердце. Вот у него, допустим, у нее мужик ушел, она, Олег Геннадьевич, легко на сердце. Ну, то есть, не то, что она хочет, уже к другому пошла. Нет, она возвращает мужика, но у нее легко на сердце, от песни. Поднимите руку, у кого так произошло. Называется первая стадия победы над судьбой, мои хорошие. Еще осталось две. Движемся дальше. Несмотря на то, что легко на сердце, мужик не возвращается. Почему? Потому что это только первая стадия победы над судьбой. С ним изменений еще не произошло, с вами произошли изменения. Дальше, когда человек молится, Вторая стадия длинная, это между вами, то есть у вас есть сердце, вот это озеро счастья наполнилось, вам стало легко. Дальше между вами еще время, ниточку заполнило вот этой мерзкой энергией, которая вас разрушила. И вот эта ниточка очищается между мной и тобою, ниточка завяжется или очистится. Это вторая стадия победы над судьбой, начинается вот отсюда. И это значит, что у вас появляется возможность с ним общаться вот отсюда, а у него еще нет. И вы ему звоните, как бы, как дела, он, не знаю, вот. Ну, вы нормально, нормально, да, ничего страшного. То есть вы с ним дружить начинаете потихоньку, и постепенно чище, чище, потом раз между вами и им. И он говорит, давай будем друзьями, просто друзьями. И вы говорите, давай, хотя он живет с другой бабой уже. И изменяет вам каждый день. А у вас появилась сила с ним быть друзьями. Представляете, это чудо. Раньше это просто слушать человека ты не могла. Тебя трясло, потому что он тебя предал. А сейчас ты можешь с ним общаться о погоде, там, о детях, спокойно, по-доброму. Поднимите руку, кого это произошло. Вторая стадия победы над судьбой. Третья стадия такая. Неожиданно этот человек, ну то есть третья стадия в нем, в него сердце начинают изменения. И он вам говорит, ты знаешь, на самом деле, я был дурак, когда тебя бросил. Но я все равно буду жить теперь с ней. Все еще впереди. На-на-на-на-на-на. Молимся дальше. Надо слушать, что он там говорит. Он не знает про свое будущее. Итак, вы молитесь дальше. Его тёлка тоже не знает про будущее. Она ему тоже что-то говорит. Вот. Будущее знает только вы, потому что вы знаете три стадии победы над судьбой. Итак, вы продолжаете свою молитву. Я вам рассказываю события, последовательность, потому что много раз в жизни это видел и слышал. Много раз, не один раз, понимаете? Следующая последовательность такова. Он не просто дружит с вами, у него просыпается чувство к детям, если у вас есть дети. И у него просыпается желание заботиться о вас. Он говорит, давай я детям буду делать то, тебе буду делать все, пятое, десятое. Вы говорите, давай, я не против. И действительно, вы не против в это время. Вот. Потом дальше. И вы все это время знаете, что Бог вас наказал за ваши проблемы. И поэтому так вот все легко и спокойно с ним. Потому что это ваша судьба, а не его. Итак, дальше что происходит? Он говорит, я, можно с тобой буду советоваться, у меня тут трудность такая с моей женой. Так как мы друзья, это экзамен ваш следующий, так как мы друзья, ты очень мудрая женщина на самом деле, я это вижу, вот объясни мне, что делать, я не знаю вот в этой ситуации. И вы ему честно объясняете, пытаясь сохранить его отношения. Но так как сохранить то, что разрушается, невозможно, потому что Бог-то вас держит вместе, а не их. Это он по собственному желанию решил это все сделать. По щучьему велению, по моему хотению, понимаете, а не по желанию Бога. Ну, в этом случае, по моему хотению, всегда у разбитого корыта, понимаете, таков закон. И рано или поздно он говорит, слушай, давай я у тебя останусь на ночь, что-то вообще, я, мне там капец просто. А здесь так хорошо, спокойно, как у себя дома. И потом уже не хочется ему назад. И так он и остается. А вот совесть у него там и все прочее, это позже, понимаете, это не сейчас. Сейчас он просто возвращает. Поднимите руку, у кого вот так вернулся через молитву. Раз. Два, три. Еще у кого? А у кого почти вернулся? А? Вот эта третья стадия идет. Увеличивал заботу и начал дружить, да? Все, третья стадия победы над судьбой. Готовьтесь. Постирайте простынь там, все. Вот смотрите, вы побеждаете судьбу, вам все равно, женился он, не женился, потому что судьба зависит не от мужика, а от Бога. Вы просто все стадии, вот сейчас вы на какой стадии? Я не люблю его, он плохой человек. Это означает, что вы, вам надо преодолеть сначала, принять судьбу, понимаете? Вот эти три стадии пройти сначала. Вы молитесь, и потом, он хороший человек, это моя судьба виновата, это я что-то сделала не так. Понимаете, это надо все пройти сначала. Хорошо, ваши проблемы, молитесь все равно. Хотите вы, не хотите, надо побеждать судьбу. Потому что вот такие женщины, как вы меня спрашивают, Олег Геннадьевич, когда мне Бог даст мужика? Я бросила вот, и он страдает. Когда мне Бог мужика даст? Я говорю, вы знаете, вот у Бога мужиков завались. Но они все ему любимые. И поэтому калечить мужиков он не будет просто так. Раскайтесь, молитесь, понимаете? И Бог сам решит, или возвращать вам назад вашего мужичка, или дать вам другого на испытательный срок. Вы не надо за него решение-то принимать, иначе одна останетесь. Да Бог же все решает. Я не хочу такую судьбу, кто нас спрашивает. Мы сами себя рожали, что ли? Нет. Мы родились, вот и все здесь вот такие. Вот, смотрите, какое хорошее. Нас никто не спросил. Так же мужика дают, тоже не спрашивают. Вы думаете, сами его нашли? Нет, Бог дал. Понимаете? Вы его не искали, он вам навязался. Так? Да. Вы не хотели. Он навязался, приставал, гад такой. И уговорил, правда? Это Бог через его сердце действует. И до сих пор ждет вас, да? У вас легкость была на сердце. Ну понятно, вы же хотели, чтобы он от вас отстал. Я знаю, что вы ничего плохого не желаете. Но я, понимаете, я хочу вам объяснить, что не он во всем виноват. Раскаивайтесь, иначе вы попадете в его шкуру. Будете навязываться человеку, он вас возьмет просто так, потом бросит. Вам надо это, нет? Вторая серия, думать не бывает? Раскаивайтесь. Мы через это, знаете, сколько раз уже проходили? Да, конечно, я же не против вас, все нормально. Наша цель — это Бог, мои хорошие. Бог, а не человек, не замужество. Это все просто подарки. Все просто подарки. Наша цель — это тот, кто подает эти подарки. Мы должны скупость своего сердца ради своей личной жизни отбросить от себя, понимаете, и начать жить для Бога. Вот эту скупость, что я, мне нужно то, все, что Он мне не дает. Постоянно о себе думаем. Вот это думание о себе означает, что мы просто идем дорогой своей судьбы и не можем ее побеждать. Человек может побеждать свою судьбу только когда он от нее отвлекся. И когда он от своей судьбы отвлекся, тогда он начал жить нормальной жизнью. Сначала он начал видеть природу, птиц, понимаете? Он начал видеть красоту этого мира, потому что он отвлекся от своей судьбы. Потом начал видеть доброту людей, а потом он начал видеть Бога. И его могущество, понимаете, это три стадии отвлечения от своей судьбы. Три стадии надо пройти.
Мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим его бескрайность и забьем в колёком зоре. Вот и осталась самая мала. Просто поверить на самом деле, вот и осталось.
Второй тип людей, они идут дорогой судьбы, не ползут, те, кто в невежестве, которые не хотят по законам Бога жить, а идут по дорогой судьбы, но они при этом смотрят себе под ноги. Они очень сильно прикованы к своей судьбе, к своим детям, к своей работе, к своим трудностям, и не могут от этого отвлечься ни от секунду. И когда они подходят к препятствию, они втыкаются в него и попадают в стресс, потому что они не знают, что с этим делать. Люди, которые смотрят все под ноги, у них нет опции побеждать судьбу, поэтому они очень сильно страдают и переживают, когда препятствия есть. И поэтому вот у этих людей есть одна философия – удача. Эта философия называется удача. Они хотят просто удачи в этой жизни, чтобы это препятствие никогда не встретилось, понимаете? Потому что у них есть лень души в сердце. Они не хотят трудиться над своей судьбой. Поэтому, когда препятствия приходят, они трясутся и говорят: «Помогите мне, Господи, помогите! Кто-нибудь, дайте мне милости это преодолеть». А это препятствие возникло только потому, что ты сам должен это преодолевать. И ты должен знать, как это делать. Надо понять, что есть три способа преодолевать судьбу. Первый способ – это аскезы, направленные на тело, если это препятствие является болезнью. Без этого ты никуда не денешься. Тебе придется своим телом заниматься. Если это препятствие связано с твоей социальной жизнью, тогда тебе придется учиться любить людей. Именно в той сфере, в которой у тебя препятствие. А если это препятствие связано с твоей духовной жизнью, тебе придется научиться молиться. Но всегда человек должен знать, что все виды знания, которые в этом мире приходят, они приходят через служение Богу. Поэтому никогда не отменяется самый важный вид деятельности. Человек должен учиться читать Священное Писание, это служение Богу. Быть благодарным старшим за то, что он получил знание, это служение Богу. Человек должен учиться ходить в храм и помогать там, чем может, это служение Богу. Человек должен учиться слушать тех, кто молится, и молиться с ними, это служение Богу. Человек должен учиться верить в священную воду, верить в святую землю, верить в святых людей. Он должен научиться верить в святые иконы. Он должен научиться ходить на духовные мероприятия. Это все служение Богу, потому что Богу это нравится. Бог – личность, и Ему это нравится. Бог как солнце – это большая личность. Не такая, как мы. Мы маленькие искорки. Если искорка вопреки, вот искорка летит от судьбы, от Бога. Судьба означает лететь от Бога. Свои дела, понимаете? Оставь свои заботы, падения и взлеты, понимаете? Спаси у жизни строгой, какой идти дорогой? Иди за солнцем назад следом, хоть этот путь неведом, понимаете? Искорка летит от солнца и теряет себя, тает, потому что она гаснет. Мы своим заботам летим, к своим заботам. Да некогда мне, Олег Геннадьевич, храм, у меня столько дел. Гасни дальше. Человек летит от солнца, гаснет. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Оказывается, дорога добра – это развернуться вспять. Тебя судьба тащит. Нету времени – означает, судьба тащит. Нету времени. Это судьба тебя тащит. А теперь ты возьми, вопреки тому, что нету времени, развернись и пойди назад к солнцу. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Дорога добра означает отвернуться от себя сначала хотя бы ради друга, хотя бы ради нищего человека, хотя бы ради кого-то отвернуться от себя и начать делать то, что тебе не надо, а надо кому-то другому. С этого момента начинается победа над судьбой. Иди за солнцем, то есть Бог дал тебе, и Богу нравится, что ты так живешь. И в результате идет обмен. Искорка разгорается, солнце в его жизни, ее жизни становится сильнее. И человек развивается, становится сильнее и сильнее. Его судьба становится благом для него. Как определить, что ты встал на правильный путь? Человек говорит: спасибо, Господи, что послал мне это испытание. Я стал сильнее, как мужчина вот сказал сегодня, который со мной говорил. Спасибо, Господи, что послал это испытание. Я стал сильнее. Кто из вас почувствовал это в жизни? Значит, вы встали на правильный путь. Все. Понимаете? искал свое легкое бремя. Понимаете, я ходил по дорогам Вселенной и искал свое легкое бремя. Мы ищем свое легкое бремя. Понимаете, но когда человек поверил, я поверил. И тогда, когда человек верит, начинает Бога, его иго, то есть то, что на него валится, становится благом для него. И когда то, что на него валится в жизни, становится для него благом, бремя его становится легким, этого человека. Запомнили, когда ваша судьба станет хорошей? Когда вы примете то, на что вас валится в жизни. И поэтому Иисус Христос и показал всем, прими свой крест. У Него был большой крест, а у нас у всех маленькие. И мы все равно должны принять, потому что если человек не принимает свой крест, не принимает свою судьбу, свою страну, свою семью, своего мужа, своих детей, он не может принять свою судьбу. Поэтому я вам и говорю, хоть вы и слушать меня не хотите, примите своего мужа, неважно, будете вы жить с ним вместе или нет. Если вы его не примете, вы не сможете дальше идти по своей судьбе правильно. Примите, потому что он является вашей судьбой. И если Бог вам его назад вернет, вы должны быть согласны. А скорее всего нет, потому что он не будет вас мучить. Но вы примите его. И тогда вы сможете победить свою судьбу, потому что иго, благо он становится. И бремя становится легким для того, кто понял. Я поверил, она говорит. И тогда я понял, что иго мое, то есть то, что на меня валится, это благо для меня. Это благо для меня. Потому что характер очень сильный, очень упрямый, очень капризный. И поэтому благо. И попадается человек, который готов это все терпеть, принимать, а другой человек не будет согласен. И поэтому надо принять того, кого Бог дал. Он дает того, кто может меня переваривать. Хоть и не нравится этот человек. Попытайтесь это понять. Итак, в чем же заключается цель человеческой жизни? В чем заключается судьба настоящая? Вот в чем как бы наша судьба? Не надо слушать этих всех астрологов там или еще кого-то. Судьба человека только в одном заключается. Только в одном. И ответ очень простой. Первое, я не жалею ни о чем, прими, я не жалею ни о чем, прими, это первое. Осел фундамент, крепок дом, а то, что понято с трудом, вот это и есть самое главное в твоей жизни. То мне дороже, ты понял что-то с трудом, вот для этого ты жил свою жизнь, потому что в следующей жизни это уже не повторится. То, что понято с трудом, то и есть твоя судьба. Все остальное это просто экзамены. Судьба человека это не гороскоп. И не то, что ему осеннее платье не надо покупать. Судьба человека – это то, что понято с трудом. И поэтому стремитесь к своей судьбе по-настоящему. Попытайтесь понять то, что нужно понять. И это будет пониматься с большим трудом. Потому что экзамены жизни человека настоящие понять непросто. Не просто понять, что тебе надо не искать что-то новое, а принять старое. Потому что без этого принятия ты не сможешь дальше идти по своей жизни. Не сможешь, это невозможно. Вот что понято с трудом должно быть. Это и есть труд души. Это не просто труд там огурцы нарезать, там, или деньги заработать, понимаете, это труд души, а она ленится, она не хочет это принимать, она говорит, дайте мне что-нибудь другое, я не могу это принимать, потому что только божественная сила веры и молитвы способна человеку дать возможность принять его бремя, это очень трудная задача, практически невыполнимая. Итак, какие бывают виды судьбы? Судьба бывает легкая у человека. Средней тяжести, тяжелая и невыносимая. За что я деньги платил? Так это все знаю. Сейчас я вам кое-что еще скажу. Вы можете сейчас смеяться. Когда у человека легкая судьба, Бог думает, лучше бы не рожался. Люди думают, блин, ну дайте мне легкую судьбу, а. Ну, Олег Геннадьевич, ну помогите, чтобы легкая судьба была. Понимаете, легкая судьба означает нет развития, это проклятие. Человеку нравится жить, ему кайф, классно, бабки сами валятся на него, он там себе подводную лодку сделал там. Или вообще сделал как бы корабль, а там несколько подводных лодок. И все классно как бы. Ну что, какие проблемы, мужики? Ну легкая судьба, понимаете? Там один на Запорожце проехал, раз перевернулся. И как бы выходит, я всю жизнь зарабатывал на эту машину. Теперь она покалечит, все, и садится такой, за сердце берет. Второй, короче, ехал такой, опять ну, это, в этой же колдобине перевернулся, уже на Волге. Такой как бы перевернулся, такой выходит, так, ремонт будет стоить столько-то, начал думать, репу чесать. Третий, короче, на джипе такой проехал, раз перевернулся несколько раз, выскакивает, говорит, ребята, смотрели, видели, какие брызги? Вот тот, который на Запорожце, у него самая лучшая судьба. Потому что он точно к Богу придет, понимаете? И Бог, Он специально ему такую судьбу, понимаете, есть два типа отношения к судьбе. Одно отношение человеческое, не поменяйте, мои хорошие, и я не поменяю. Вот все, что я вам говорю, это я говорю против своей воли сейчас. Вот так надо говорить. Понимаете, я тоже хочу, чтобы полегче было. Все люди этого хотят. Но реально Бог хочет совсем другого. Потому что когда у человека тяжелая судьба, то человек развивается от этого. И Бог именно этого и хочет, чтобы мы развивались. И когда тяжелее всего становится, мы думаем, когда же это закончится? А Бог думает, пускай немножко продлится. Потому что это дает нам возможность развиваться, мои хорошие. А именно для этого и предназначена наша человеческая жизнь, а не для того, чтобы все было классно. Как мы думаем. И поэтому самый трудный человек, у человека период жизни, он для Бога считается, Бог считает, что это самый лучший период жизни в его. А мы считаем, что самый плохой, и мы не поменяем это все. Мы действительно хотим просто только счастья и все. Это очень тупое желание. Никто из нас практически не хочет страданий. Но есть одна святая женщина, которая прямо, она Господа получила контакт с Богом, и она ему сказала, пусть эти беды повторяются вновь и вновь. Ибо вновь и вновь мы тогда сможем помнить о тебе. А помнить о тебе означает избавиться от всего этого кошмара и попасть в духовную реальность, где нет страданий. Понимаете, какая это женщина? Она говорит Богу прямо, пусть эти беды повторяются вновь и вновь, потому что все у Бога чего-то другого просят. А она говорит, нет, я этого хочу попросить. Я думаю, классная молитва, супер просто, отличная молитва. И это было где-то лет 12 назад в моей жизни. Я сел и полгодика эту молитву повторял. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, пусть эти беды повторяются вновь и вновь. На санскрите. Там, там я начал повторять, все, замечательно. Бог такой думает, неужели правда? Он подумал полгода как бы. Пусть эти беды повторяются. Но... И он мне помог. По полтора года кошмаров. Просто у меня выключилось это из головы, это из моей памяти, все, что происходило. Я не могу это вспоминать. Но больше так не молюсь. Не надо из себя делать святошу, не надо выпендриваться перед Богом. Это факт, что мы не можем просить бед. Нам надо просто хотеть, чтобы было полегче. Это факт, это нормально. Но нам надо знать, что у Бога другие планы просто. Если вы говорите: Олег Геннадьевич, в чем дело? Почему мне, если Бог такой милостивый, почему мне лучше не становится? Потому что у него другие планы на вас. Потому что он хочет, чтобы вы стали лучше по-настоящему, а не то, что вы хотите. Вот в чем заключается идея видов судьбы. Средняя тяжесть судьба означает больше милости. Тяжелая судьба означает еще больше милости. И невыносимо тяжелая судьба означает максимальная милость, которую Бог человеку может дать. Но никто из нас этого не хочет желать себе. Но если мы увидели, что человеку дал Бог максимальную милость и еще дал ему силы справляться с этим, это значит, что в следующей жизни этот человек будет гораздо выше, чем мы можем себе даже представить. Понимаете, у него такой трамплин, который он может преодолеть не так, как мы. Поэтому не надо судить о том, что с человеком происходит, о его судьбе. Понимаете, если человек имеет максимально тяжелую судьбу и с ней справляется, это значит, что ему больше всех повезло, мои хорошие. Но понять это очень сложно, и поэтому можно даже не пытаться. Тем более не надо читать эти молитвы, я вам не советую. Я попробовал, ничего хорошего. Но хотя есть такие святые, которые читают такие молитвы, но это святые, понимаете, у них другая жизнь, они сильнее нас тысячи, миллионы раз. Понимаете, судьба — это всегда дорога, и она никуда не уходит в сторону никогда. Невозможно свернуть свои дороги, свои судьбы, невозможно. Она просто поднимается в небо или опускается в землю. Если человек деградирует, его судьба опускается в землю, и он становится животным уже в этой жизни. Ты, говорит, как свинья, на свинью похож. Посмотри на кого-то, ты как свинья. Ты как баран упрямый, ты на барана похож уже становишься. Слушай, ты козел, что ли, вообще? Как так поступать вообще можно? Это козлы так поступают. Вот. Ты что такой тупой, как осел вообще? Поняли, да? Трансформация сознания происходит, и уже ясен результат. Вы понимаете, что я перечислил животных не зря вам? Думайте, думайте. Потому что человек в этой жизни уже становится на кого-то похож. И потом можно логически уже понять, что будет дальше. Несложно, да? Если человек в этой жизни на всех, ненавижу всех, гав-гав-гав-гав-гав. Ну хорошо, все, готовься. Скоро будешь вполне легально это делать. Никто не запретит. В человеческом теле тебя могут в тюрьму посадить, оштрафовать. А в следующей жизни вот свергай всех, гавкай на всех сколько хочешь. Легально. И если хочешь быть большой собакой, ты можешь даже президентской собакой быть. И будешь гавкать легально на всех. Без проблем. В том числе на президента. Ты же собака, имеешь право на всех. Но в человеческой форме жизни этим не надо заниматься. Лучше что-нибудь полезное сделать для людей. Итак, вот есть только такие виды судьбы. Это действительно факт, что есть людей легкая судьба бывает. Это проклятие. Бывает средней тяжести. Это обычная жизнь у всех людей. Бывает тяжелая судьба, редко. Редко бывает. Но это особая судьба. Есть две категории людей, у которых бывает тяжелая судьба. Одни из них пришли из низших форм жизни в человеческое тело. И поэтому у них тяжелая судьба, потому что они еще недостойны, в общем-то, человеческого тела и получают различные уродства там и так далее. Но обычно эти люди очень недалекие. У них слабый интеллект, слабое сознание. И второй тип людей, у которых тяжелая судьба, они очень сильно в прошлой жизни занимались духовной практикой, молились и просили Бога: пожалуйста, никаких материального счастья мне в следующей жизни. Я хочу только Тебе служить, о Тебе думать. Мне ничего не надо вообще. И тогда такому человеку Бог дает то, что он просил. Он дает ему тяжелую жизнь, может быть, какие-то уродства телесные, но при этом у него очень сильный разум у этого человека и очень чистое сознание. Это значит, что этот человек, отработав все это, получит высочайшее рождение в следующей жизни. Мы даже не можем мечтать о том, куда он попадет в следующей жизни, просто потому, что он страдает для Бога. Главное ему принять свою судьбу, это очень важно. Есть еще некоторые варианты, например, маленький ребенок, пожил несколько лет и ушел из жизни. Родители страшно мучаются, думают, что за такое наказание. А никакого наказания не было. Этот человек просто отработал свою маленькую судьбу. Он даже, в общем-то, еще и не жил. Просто ему не положено было это делать. И он уходит куда? В рай. Потому что ему положено наслаждаться. А родители, так как они не чувствуют его, потому что они сильно в беспокойстве пребывают от того, что они потеряли свое счастье. Они не понимают, что он ушел на высшие планеты и стал ангелом-хранителем для них. Он теперь будет благодать им Божью посылать всю жизнь, только потому, что они дали возможность ему отработать свою плохую судьбу и уйти туда, куда ему положено было уйти. Понимаете? А если бы эти родители успокоили свой ум, они бы почувствовали от своего ребенка благодать Божью и были бы довольны. Ну, конечно, не так вот, как прям довольны, а были бы очень благодарны и чувствовали чистоту от этого ребенка, и чувствовали благодать. Один мужчина подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, у меня была очень чистая и светлая семья. У меня было двое детей, жена. Все они занимались духовной практикой. Я в жизни своей не знал и не знаю людей чище и благопристойнее. И не думайте, что я вам это говорю просто потому, что я их потерял. Понимаете, у меня не ностальгия. Я действительно таких людей никогда в жизни не видел. У нас была счастливая семья. И один за другим все эти трое, они ушли из жизни на моих глазах. Теперь у меня вопрос к вам, Олег Геннадьевич. Как вы думаете, что это за напасть такая? Вы же говорите, что когда человек живет праведной жизнью, он получает счастье. Почему же я, живя праведной жизнью, получил такие ужасные страдания? Я помолился немножко в уме, и то, что мне Бог сказал в сердце, как намекнул, то, что я ему и сказал. Ему сказал: на самом деле все эти ваши родственники, они пошли на высшие планеты вверх, они испытывают сейчас огромное счастье от того, что они отработали свою плохую судьбу здесь, на этой земле, и ждут вас туда. И придет время, вы соединитесь с ними и будете все вместе жить, пребывая в величайшем счастье. Это мой ответ ему был. Он посмотрел на меня, его взгляд стал очень твердым, сильным. Он сказал мне: я знал, что вы мне это скажете, потому что я сам это чувствую. Но я хотел еще раз в этом убедиться, поэтому вас спросил. И его взгляд просиял чистотой, и он возрадовался в своем сердце. Это значит, что он принял свою судьбу и победил. А судьба его была чудесной и будет чудесной. Но если вы считаете, что вам такая чудесная судьба не нужна, значит, тогда вы к этому и не готовы, и Бог вам не планировал такой судьбы, понимаете, не планировал. Каждый человек получает только то, что он может нести. Не надо думать, что если вы сейчас пойдете этим путем победы над судьбой, Бог вам сейчас нагрузит вас этими трудностями. Нет, будет наоборот легче. Почему? Потому что такие трудности Бог посылает только великим людям, и они не гнусят от этого всего. Поэтому не надо бояться, что у вас в жизни будет все плохо, тяжело только потому, что вы встали на путь самосовершенствования. Все будет наоборот. Чем больше человек на этот путь встает, тем судьба его смягчается. Есть определенные этапы этого смягчения. Первый этап. Это называется этап познания и раскрытия нового мира. Человек чувствует, что он, жизнь поменялась. Он чувствует, что этот мир другой, не такой, как раньше думал. И он начинает чувствовать красоту этого мира и глубину. И он изучает. И ему нравится жизнь. Он чувствует, что он не зря живет благодаря этому изучению. Кто из вас стал на этот этап? Поднимите руку. Следующий этап победы над судьбой заключается в том, что человек находит других друзей. У него появляется много друзей, которые идут этим же путем. И он счастлив с ними дружить, и он видит в этом свою судьбу, новую жизнь. Поднимите руку, кто из вас проходит этот этап. А следующий этап заключается в том, что человек реально начинает понимать, чем в жизни заниматься, и начинает менять свою деятельность. Его деятельность становится другой, и он испытывает счастье от него. Кто из вас встал на этот этап? А следующий этап заключается в том, что после того, как он получил новую деятельность, он углубляет свою победу над судьбой и в результате начинает налаживать отношения со своим близким человеком. И это для него как чудо, потому что он никогда в это не верил. И эти отношения реально меняются и становятся лучше. И даже если это близкий человек-алкоголик, он бросает пить. И все меняется в лучшую сторону, но очень медленно, потому что этот этап труднопреодолимый. И когда человек проходит этот этап, то он дальше видит, как меняются его дети. И он начинает влиять на своих детей, и дети начинают меняться. А следующий этап меняются родители и старшие родственники. Они тоже встают на путь благостный и возвышенный. И так все постепенно вокруг человека становится чистым и красивым. И когда все вокруг человека стало чистым, он не видит вокруг своей жизни плохих людей, он не видит обман, не видит грязь, то это значит, что он уже достоин райской жизни прямо здесь на земле, и он будет здесь жить райской жизнью. Это и есть райская жизнь, видеть вокруг себя только хороших людей, только хорошую работу, только хорошее здоровье иметь, иметь хорошие отношения с родственниками, видеть хороших детей. Эта райская жизнь приходит прямо здесь на земле человеку. А если человек ради Бога говорит себе, что я... Вот эта вот женщина, ее звали царица Кунти, она жила 5000 лет назад. Она сказала Богу, у нее было 5 самых святых сыновей на земле. Более святых людей не было в это время. И она ему сказала, слушай, избавь меня от привязанности к моим сыновьям. Как Ганга течет, стремится только к морю, не отвлекаясь ни на кого другого, так и я хочу стремиться только к тебе. Еще один экзамен, да, для женщин. Запомните, не надо имитировать таких людей. Это невозможно. Если человек отрекается от всего того счастья земного, которое он получил в этой жизни, он попадает в духовную реальность, которую невозможно описать словами. Я не смогу вам ничего рассказать об этом, потому что я сам ничего об этом не знаю. Но знайте, что даже если человек попадает в рай, а это в этой реальности, в следующей жизни, то он все равно там продолжает развиваться как личность и заниматься духовной практикой. Ничего не теряет этот человек. Поэтому человек, который развивается как личность, работает над собой, он ничего не теряет никогда. И поэтому я вам всем говорю, что у вас у всех хорошая судьба. Потому что судьба – это не то, что там на карте нарисовали, а судьба – это то, к чему человек стремится и как живет. Понимаете, есть люди, которые деградируют, есть те, которые живут как все и ничего не меняют в своей жизни, а есть те, которые развиваются и таким образом становятся удачливыми живыми существами. Знаете, что удачливых всего очень мало, может быть 1% на земле, а может быть меньше. И поэтому вы не встречаете так много единомышленников, потому что таких людей в принципе очень мало, которые хотят развиваться в этой жизни. В основном люди просто живут как все, а некоторые деградируют, тоже не так много. Больше, конечно, чем те, которые прогрессируют. Так у нас закончилось время уже, к сожалению. Завтра мы будем, я сейчас вас это, ну, немножко рекламу делаю, чтобы вы пришли на лекцию. Это называется «Замануха». Я предупредил. Завтра мы будем говорить о знаках судьбы. Есть разные знаки. Правда, я вам буду рассказывать о том, как по себе узнать, что будет, как преодолеть и все прочее. Спасибо вам. Спасибо. Все сели прямо. Здесь находится в зале примерно 800 человек. Сейчас для нас уникальное время. Вот все эти люди сейчас будут слушать молитву и повторять, как они. Вы можете слушать также тех, кто вокруг, я желаю всем счастья. Потому что звук совместный всех этих людей, если вы на него откроетесь и будете очень сильно слушать, этот звук благословляет вас на победу над судьбой. Это очень большая сила, когда люди вместе желают всем счастья. А еще большая сила, когда они это делают под молитву. Потому что слушать просто молитву все вместе, это тоже огромное благо. Через это слушание судьба начинает двигаться в сторону победы. Самое главное, поймите, как судьба побеждается. Она побеждается в памяти. Не думайте сейчас о себе, а если думаете, пытайтесь отвлечься. Пытайтесь думать о том, что все были счастливы вокруг, а не я. Именно все другие люди. И пытайтесь слушать тех, кто молится, и повторять, как они, в их настроении вместе с ними, потому что есть звук эмоций. «Я желаю всем счастья!» Этот звук не побеждает судьбу. Есть звук ума. «Я желаю всем счастья», когда хорошее настроение. Или «Я желаю всем счастья», когда плохое настроение. Этот звук не побеждает судьбу. Судьбу побеждает звук памяти. Послушайте, как он звучит. Я сейчас читаю из памяти, повторяю. Не от себя, а из памяти от тех, кто молится. Смотрите. Как звучит этот звук разума, побеждающий судьбу? Я желаю всем счастья. Что в это время, о чем я думаю? Я думаю о жизни этих людей, которые молятся, о их звуке, о их характере, о их желании служить Богу. Я пытаюсь быть такими, как они. И я пытаюсь быть слугой этих людей. Я пытаюсь слиться с ними в их желании. И забываю про себя в этом во всем. И в этот момент, когда я так думаю, у меня начинает звучать голос разума. Разум – это сила, побеждающая судьбу, но она всегда должна быть связана с памятью о тех, кто молится сначала. А потом Бог вам даст возможность помнить о нем чуть позже. Сразу о нем невозможно помнить. Мы только о себе помним сначала. Итак, все вместе хором.
Я желаю